Тема сегодня не смешная, но такая богатырская. То есть, ну, для тех, кто ничего не боится, сегодня вот у нас богатыри всякие поприходили. Так. Называться будет «Дура-птица». «Дура-птица. Нечисть окаянная». Кто-то знает, откуда это выражение? «Дура-птица. Нечисть окаянная». Ну, я вам покажу потом, откуда эта штука. Ну, не то чтобы участились случаи, но сейчас тем более участились. Вот сейчас, вот слышали такое, наша планета входит в какое-то вот в другое пространство, и там такие вот вибрации, и вот все, которые будут вот такие, они не вымрут, а все такие, которые низкочастотные, будут злиться и так далее, неспокойно на душе, вот вымрут, потому что они этих частот не выдержат. Ну и понятно, что вот наши вот управители, которые там младенцев кушают, они, конечно же, низкочастотные ребята, они, конечно, вымрут, и ничего, в общем-то, делать-то не надо. Главное что? Главное свою чистоту поддерживать, и ни в коем случае, а те негодяи хотят нас опустить на низкочастотный уровень, совращают всякими способами, заставляют есть мясо, подмешивают человеченку там в какую-то колбасу, ну, в общем, всеми способами, только в лекарства, в детское питание, колят какие-то вакцины, прививки, уже содержащие вот эти вещи, и опускают на низкую частоту, потому что они могут питаться только энергетикой низкочастотных, а высоковибрационные товарищи им не по зубам. Вот такая вот, такая замечательная вещь, и очень хорошо. И знаете, и самое, знаете, что обидно? Обидно, что люди именно клюют на это высокоинтеллектуальные люди, у которых все уже есть, им надо как бы вот на этот торт своей уже более-менее благополучной жизни повесить какую-то вишенку, и вот ну, заняться какой-то эзотерикой, и им это предлагают. И мне сразу вспоминается... Христианство, не то, что я такой истый христианин, который так ратует за это дело, говорит, вот придут с Востока, смотрите, вот они вас там это, вас там обманут. И когда я сравниваю там не то, что христианство, ну, изначальные веды, изначальное христианство, изначальное мусульманство, которое вот не переделанное, я как-то показывал, вот такой Коран, и который он был, он различается очень сильно, как Бхагавад-гита, синий и красный, например, кардинально отличается. То есть, все, что было активное, стало пассивное. Просто слова ключевые меняются, и даже сразу как-то не замечается. Вот. И все, и главное покой. И, в общем, нас разоружают, сидите спокойно тогда, и это считается проход в эту реальность. И вот я хочу вам показать один, называется «Пробуждение», «Личный опыт», «Переход душ», «Катя Лель», «Влад Фридом». Их много, я просто первого папашу взял, на первом месте смотрю, и там вот эта вот тема. Они все правильно говорят, но главное, вы сидите и молчите, и ничего вам не будет. И главное, знаете, это же безопасно. Вот сейчас я попрошу Глеба сейчас вот это вот. Так, готов? Так, раз. О. Ну, как пример, понимаете? Вот.
Друзья, я хочу, чтобы каждый из вас присоединился к нам, что-то доброе сделал для этого мира и для друг друга. Я хочу, чтобы все были счастливы, здоровы, и чтобы скорее прошла эта пандемия, этот навязанный, непонятный выбор, который сейчас происходит в этом мире, хаос. Я хочу, чтобы люди стали на новую ступень осознанности, вибрационных... высоких вибраций на самом деле. И давайте пробуждаться вместе. Иначе никто за нас это не сделает.
Спасибо тебе огромное. Тоже я присоединяюсь к своим пожеланиям. И хочу сказать, что знайте правду, но оставайтесь на высоких вибрациях. Это самое важное.
Понимаете? Знай, помалкивай себе, оставайся на вибрациях. Ничего делать не надо. Где же эти воины делись, где эти витязи делись, которые нечисть брали за шкирку и ставили ее на место? И я вам покажу, ну понимаете, это новые веяния, а я вам покажу старые веяния, которые в связи с этой, как с декоммунизацией, их сейчас просто не показывают детям. Садко, есть такой фильм Садко. Вот, помните Садко? Кто-то знает? Что, серьезно?
Слышал,
а Садко, ну вот этот человек, который тоже лидер, который не слабый, ну, который может взять тоже, ну как Илью Муромца, ну это типа с той команды. Вот, приходят и так, сейчас посмотрим и этот фрагмент, и просто сравним, какие были ценности тогда и какие они сейчас. Так. Внимание на экран, как говорится, да? Нечисть окаянная. Отвлекает народ от настоящего счастья. Настоящего счастья. Делает виртуальное. Это сейчас очень модно у нас. Все сидят в интернете, ловят там свое счастье. Так, продолжаем. Хотелось вам зачитать одни. Что думают об этом счастье известные нам люди? Не, чуть-чуть попозже. В Вообще вот это вот Лель, Влад Фрим, этот, как это там, Фридман, да? Фридман. И прочее, прочее, прочее. Ну, разводят таких эзотерических дурачков, я бы сказал. И говорят, что вот будет счастье. Вот, вот вы зашли к нам, видели, там шары такие висят, да? Вот. Ну, где-то, ну, не все, но треть видят ауру. Видят ауру. Статистика такова. Ауру видят люди женатые, имеющие детей, сами зарабатывающие, ни на каких, ни на дотациях. А есть такие эзотерические экзальтированные товарищи, которые, вот они все там в этой духовности пялятся на вот эти шары, ничего не видят. И кто тоньше спрашивается? Потому что у этих есть дхарма, они занимаются делом, а те просто бездельники. Они отходят от реальности, ничего социального. И они думают, что они как-то возрастают. Нет, возрастая можно только делать свое дело. Я, и как и каждый из нас, пришли для какого-то конкретного дела. В том числе и порядок, около себя надо наводить порядок. Вот. Если около нас какая-то творится вещь некрасивая, вот. Это значит, вот эта дура-птица нам напела, что все хорошо, это ваша карма, вы отрабатываете карму, вам плохо, вам больно, это вы отрабатываете карму, это вообще классно. Ну и показывают те, которые нам организуют вот эту вот виртуальную реальность, ну типа все хорошо, типа они хорошие, ну типа. Ангела Меркель показана, вот она с тачкой с этой, по супермаркету идет, туалетную бумагу собирает, да. Или там этот Билл Гейтс стоит третий в очереди. Вот. А там наверняка все из его охраны, там и какой и продавец, и там еще три кольца оцепления. А люди думают, ой, это вот такие. Это такие. И, а некоторые, я знаю человека даже в Запорожье, который считает Билл Гейтс вообще такой замечательный, столько пожертвовал на Африку. Вообще герой. Просто герой номер один вот сейчас. Герой номер один. Некоторые верят в эту в пандемию. Вот. То есть есть. И вот такая нам каска надвинута на голову, даже на глаза, мы ничего не ну, чтобы только ничего не делаем, чтобы только ничего не делают. Ну да, ну а хотя бы совесть есть, мы видим, если немножко разума есть, что готовится убийство миллиардов людей. А мы тут сейчас будем в высоких вибрациях. Вот готовится миллиардов людей. И практическое пробуждение, просветление, осознанность и прочие вот эти красивые слова состоят не в том, чтобы, что я вот сижу и ни одной мысли у меня, и у меня хорошее настроение, и ничто там меня не тревожит. А первое, значит, не бояться, чем нас пугают, это раз. Это первый признак осознанности, потому что осознанный человек вообще ничего не боится. Он понимает. Мы боимся непонятного. То есть первое, понимать должны. И второе, обратить внимание на то, от чего нас усиленно отвлекают. Обратите внимание на то, потому что ну, вот это и будет разрушение иллюзии. Вот, а, например, ну и я просто расскажу, о чем и так все знают. Огромнейшее количество известнейших людей на Земле, известнейшие, их имена, фамилии, все есть, занимается жертвоприношением детей и пытками детей. То есть масса ну, свидетельств там. Вообще это мне напоминает, есть такой фильм, там чернокожий играет Блейд, вот вампиры. Вампиры правят миром, и поскольку они солнышко боятся, есть такие люди, которые их называют фамильяры. Фамильяры там, ну, все думают просто, ну, для детей какой-то боевичок, вот он машет хорошо мечом, там расправляется, а на самом деле полностью копируется устройство наше социальное, вот, которое сейчас есть. Действительно, правят миром какие-то странные существа. Действительно, им служат днем, потому что они днем там на солнышко не может появляться. Подготавливают для них все вот эти продажные люди. За что они? За то, чтобы их потом вампир укусил, и он тоже стал таким бессмертным. И вот и они продвигают своих эти фамильяры, своих ну, в полицию, в какие-то облсполкомы, там, в Раду, и вот, вот в самые такие ключевые точки продвигают, и смотришь и думаешь, очень похоже, почему? Потому что, например, в армию США набирают конкретных убийц, ну, 2% по статистике люди, которые склонны испытывать удовольствие от убийства. Ну, рождаются вот такие вот с вывихами в мозгах. И вот их и набирают. Если мы возьмем наших аваковцев, ну, такие же самые люди. Я вот в прошлой лекции рассказывал про вот этих, как там, этих, один человек, семерых, по-моему, да, семерых убил. Или восьмерых.
Восьмого.
Да, а, восьмого он отпустил. Восьмого отпустил с миром, да. Вот. А они оказались, кого убили, у них уже там по три дела на них, на каждом, вот такие мокрые, так сказать. Итак, разрушение иллюзии. Все планы темных уже озвучены. Это что? Жидкий микрочип, квантовая татуировка, то есть время выбора. Вот все уже рассказали. И предложат или идти вакцина, или сидеть дома безвыходно, и только коллективные нет, уничтожить всех по одному. Я хочу сказать, что самый главный посыл вот этой дуры птицы, нечисти окаянной, чтобы ты был по одному сидел. Это практически самоизоляция. И я хочу сказать, тот, кто сегодня говорит о различии народов или о различии людей, что вот этот вот такой вибрации, а вот такой, а этот вот такой, а этот уже просветленный, а этот не очень, этот инициированный, этот не совсем, тот, ну, просто слуга сатаны. Потому что именно разделяя нас, возможно, как-то победить. Именно разделяя. И тот, кто говорит в любом ключе, а вот, это, вот этот народ такие негры, что они понимают, у них там убийств больше, ну их да, их посадили в такие не характерные для них условия, на своем месте они были хорошие охотники, да. Каждый на своем месте хорошо. И никто, главное, никого не может заменить, как органы в человеческом теле, ни один другого не заменяет. Ну, в принципе, может заменить, как-то там мигрировать, иммигрировать, там трансформироваться, но это будет совсем не то. Это будут... Или вот славяне, они такие славяне, даже разве вы не знаете, что славяне, это же только славяне, вообще такие молодцы славяне, они от паровоза до ядерной бомбы, только что они выдумали, ну реально так, но, а вы думаете, что выдумывать это что самая главная задача? Да, ну давайте оставим один мозг, а дальше что? И что ты? Что, это хорошо, это вообще будет отвратительно. Многие народы делают то, например, там эти же там негры, они как прекрасно бегают, там плавают, там, боксеры самые лучшие какие, негры, да? Вот.
Были раньше.
Ну, не важно, но у них это физиология другая, лекарства от них не подходят для лекарства других. То есть мы представляем какой-то комплект, и в Советском Союзе прекрасно все сочеталось, и никакой там расовой дискриминации никакого не было. Не было ничего. Вот, и, ну, было такое время. Вот, а теперь, значит, эти слуги сатаны, которые возглавляют, которые вообще-то это люди одержимые, они собираются раз в год на реке Русской в Америке, делают чучело Христа, поджигают, кричат «Гори, проклятый!». Ну, сравнительно недавно, ну, недавно в исторических масштабах поставили такой памятник в Джорджии, и на 9 языках написано, что население не должно превышать больше 500 000 000 человек. Да. Не золотой миллиард они хотят оставить, а 500 000 000. 500 000 000, в том числе вот эти хозяева и те, которые будут им вот это служить. Ну почему? Потому что ну, сейчас ручной труд уже как бы не актуален, уже очень много механизации, уже много роботизации, поэтому зачем оно нужно? И Билл Гейтс, это в 2009 году организовал хороший клуб, Good Club. И кто ж туда вошел? Туда вошел Сорос, туда вошел Рокфеллер. Чем же занимается хороший клуб? А хороший клуб занимается тем, что он озабочен как бы побыстрее дойти до вот этой цифры 500 000 000. И вот они свои планы уже не скрывают. Они говорят, ну вот вакцинация как раз хорошо. И мне недавно сказали, что вот Билл Гейтс это вообще просветленная личность, молодец. И даже в Бхагавад-гите, вот. Я говорю, это там написано, и Билл Гейтс это практически вот от Арджуна. Вот Кришна, ну, конечно, Кришна это Бог, да, а вот Арджуна это же самый близкий был к Богу, и вот Билл Гейтс это вот Арджуна. Я говорю, ну-ка, дайте посмотреть. Я посмотрел, удивился. Потом я говорю, извини, ну, сейчас прочитаю. Бхагавад-гита 18.73. Это в красной написано, в красной, ну, которая более-менее такая хорошая. Арджуна сказал, мои иллюзии рассеялись, я готов действовать твоим наставлением. Это текст. А вот комментарий интересно. Когда Арджуна понял, что план Кришны приостановить излишний рост населения Земли, извините, я Бхагавад-гиту прочитал вдоль и поперек уже 70 раз, я там нигде не видел, чтобы Кришна хотел приостановить рост населения Земли. Откуда этот комментарий вообще взялся? Вот Кришна в текстах такого ничего не говорит. Итак, когда Арджуна понял, что план Кришны приостановить излишний рост населения Земли, он согласился сражаться. Вот. Так это красное. А следующий текст Санджай сказал: удивительно, что я услышал, что волосы у меня стали дыбом. У меня встают дыбом волосы не от текста, а от комментария. Потому что этот комментарий не от Прабхупады. А если взять синюю Бхагавад-гиту, который вот этот иезуит Бхактивиджнана Госвами уже пишет, 18.73, она по-другому вообще звучит. Арджуна сказал: все мои заблуждения рассеялись, сомнения покинули меня, я преисполнил решимости действовать, как ты меня велишь. А комментарий. Когда Арджуна понял замысел Кришны, который хотел сократить непомерно возросшее население Земли, он согласился участвовать в битве. Прямо Билл Гейтс. Вот. Что я вынес из этой Бхагавад-гиты и из других там вот этих так называемых священных писаний? Я везде вижу только одно, что у Бога и у Божьего народа, и у сынов Божьих, и дочерей Божьих идет только прирост и переход количества в качество. А катастрофы, любые катастрофы, в том числе войны, это результат отхода от его замыслов и в результате действия лукавого. Как вотче наш, да, лукавого. Итак. Лукавый прежде всего вводит в заблуждение, потом заблудшую овцу можно стричь и резать, и идет разведение управляемых овец под красивой вывеской гуманизма. То есть, извините, трансгуманизма. Трансгуманизм — это значит животное, дальше идет человек, дальше идет киборг, сверхчеловек, дальше идет голограмма вообще. В этом участвует, это было еще... В этом участвует даже вот самый главный, вот этот Далай-лама участвует, самый главный там из России, самый главный. То есть наверху они все вот эти вместе. Религиозные деятели, мы думаем, они отделены. Нет, они участвуют вот этого. Вот. Итак, лукавый как он делает? Он просто говорит, мы верим, он уводит нас в сторону и от своей дхармы, и там нас можно брать тепленькими. И поэтому Священное Писание, конечно, в первую очередь, потому что это самая податливая часть населения, потому что верит безоговорочно в Священное Писание. Вот. Например, йога. Лукавый переводит так, как бы Прабхупада это переводит. Преданное служение. Такой перевод только вообще у него. Бхагавад-гит, бесчисленное множество, но только у Прабхупады есть преданное служение. Вы думаетесь, преданное служение, вот. Такого в санскрите нет, потому что йога, это всем известно, откройте словарь, там написано, это связь с Богом. Связь с Богом, общие дела с Богом. Причем тут преданное какое-то вообще служение, совместное, причем на равных. А говорится, что бхакти, бхакти-йога, это очень мне напоминает, что сказали сначала, как в Библии, если там читаешь с самого начала, сначала был Бог, потом Господь Бог, а потом просто Господь. Добавляет какое-то слово, потом то убирает, остается вот это. И сначала, йога, потом бхакти-йога, потом просто бхакти. А бхакти переводится совсем по-другому. Бхакти переводится как праведность, привязанность, набожность, религиозность. То есть это человек, который еще в процессе обучения, и ничего толку с него пока еще трудно ожидать. Или, например, вот лока. Что такое лока? Кто знает? Вадим знает. Лока.
Лока?
Да. Понятно. Митрофанушка задумался. Так.
Лока это как сейчас.
Это планета, ладно, планета.
А, планета
все-таки? Да, все-таки, да, планета. Там Бхакти Лока, там есть такая книжка. Да. Вот. Лукавый перевод как планета, но это лукавый перевод как планета. На самом деле, если мы заглянем в русско-санскритский словарь, такой толстенький, там написано, что это не весь далеко перевод и далеко не самое главное. Это все равно, что сказать, человек это вот это столько килограмм мяса.
Группа,
да.
Группа как бы такая людей или кого-то еще, вот лока, мне кажется,
Не, я сейчас я вам скажу, потому что интересовался этим вопросом. Значит, это слово переводится как уровень сознания. То есть лока — это как бы место жительства, а уровень сознания, мы же живем где? Вот на каком-то уровне, где ты живешь? У где ты живешь, от этого зависит, как ты живешь. Как ты живешь, какие твои возможности. Это еще есть перевод
санскрита, да?
Санскрита. Сфера бытия. Сфера бытия. Или еще и измерение даже. То есть как, в каком измерении ты живешь. Вот лока, оказывается. А мы ищем, где же лучше, куда бы еще переехать. Может, там лучше? Нет, вот здесь вот ты переедешь, и ты обязан, когда ты переедешь здесь, вот здесь все изменится. Потому что взять тоже Отче наш, там ничего не говорится о миграции и о переездах. Там говорится, да, приди царствие твое, как на небе, которое вот здесь вот у тебя, да? Вот здесь, сознание, кстати, вот здесь находится, а не вот здесь, вот здесь вот. Вот так считается. Так и на земле. Вот отсюда выльется это царствие небесное, ты его сделаешь, потому что больше некому делать. Тогда ты становишься, так ты был просто храм Божий, так ты станешь его аватара. Это значит, вот тогда осознанность и вот это все дела. И другого царствия небесного не будет, не надо мигрировать. И вот этот перевод слова «лока» дает понимание. То есть есть принцип ментализма. А в Кибалионе, там и он самый первый, если ты его не понимаешь, то дальше читать можно не читать. И там написано, что весь, вся вселенная, все мироздание есть мысль. И поэтому как ты мыслишь, от качества твоих мыслей, от силы твоих мыслей, и обрати внимание, твоих мыслей, а не то, что ты услышал и кому-то передал. Если ты кому-то слышишь и кому-то передаешь, у тебя мыслительных процессов никаких нет. Ты просто, диктофон там, или как сказать еще. То есть нам срезают вот эти тонкие вещи. Итак, избавь нас от лукавого. В этой же Отче наш есть. Ну, избавь как из лукавого. Кто-то придет и избавит меня от лукавого. Что он мне тут нашел? Давайте выключим радио, телевидение, интернет. Вот, они сейчас 5G начнут. Это нам... Как избавиться? Кто зачипируется, значит, 5G, она первая, она может убить. Второе, она может внушить тебе любую галлюцинацию, это слуховую и зрительную. То есть ты христианин увидит Христа, который ему будет конкретно что-то говорить. Может даже куда-то убивать. Этот увидит, мусульманин увидит Магомета своего, и тот ему будет говорить. И 5G это транслирует. 5G может сделать, что ты раковый больной, и вообще любое биологическое тебе состояние. Состояние. Вот что такое 5G. То есть, если ты выключишь свой интернет-ресурс, но чип, он работает как это вакцина биометрического отслеживания под номером 666, ее зарегистрировал Билл Гейтс. И вот она сейчас по всему миру. И она получила международный статус. Вот, и потом сказали, пора уже объявлять пандемию. И под этим делом, я забегаю вперед. В общем, что я хотел сказать? Избавь нас от лукавого. От лукавого никто тебя не избавит. Тебе уже разум дан. И дано здравомыслие. Все, этого достаточно, чтобы лукавого не слушать. Он будет постоянно тебе по духу зудеть. И правильно. Для того, чтобы ты не расслаблялся. Потому что один американский врач сказал, почему вредны маски? Вот эти, которые носят. Потому что человек, который носит маску... Он говорит, почему я здоровый? Потому что я дышу воздухом, выдыхаемым всякими разными заразными больными людьми. Если человек не имеет контакта со всеми больными, потому что каждый день иммунитет должен тренироваться. Если ты в масочке походишь хотя бы месяц, ты потом можешь сдохнуть от какого-то легкого какого-то просто вируса. Иммунитет не тренированный, не надо защищать. Хотя не это... Маска, конечно, не спасает, выдумали расстояние какое-то 1.5 или 2 метра, причем люди, которые к медицине не имеют, два политика взяли, и теперь во всех магазинах висит 1.5 метра, отойди от меня. Хотя, если кто-то там чихает, в другом углу фиксируют эти самые вирусы, и в маске ты чихаешь или без маски, вообще никакой разницы нету. То есть это не... где здравомыслие? Где здравомыслие? От лукавого. Какого тебе еще надо защиты от лукавого? Просто надо было в школе учиться. Чему еще учат Вот эта дура, птица лукавая, нечисть окаянная. Есть такое слово атараксия, древнегреческое. Невозмутимость, хладнокровие, спокойствие. Хорошие вроде вещи, да? Но если мы... Ну, понимаете, все в меру хорошо. Все в меру хорошо и, главное, вовремя хорошо. Вот гнев – это плохо, спокойствие – это хорошо. До глупости. Время, как самый там этот умный считается еврей, экклезиаст, да, он говорит, время мира, время войне. Всему свое время. Вот ты будешь на похоронах улыбаться, ну это как? Да. Или когда что-то радуешься, а ты такой недовольный, ты не можешь сорадоваться там чему-то, это что? Все главное вовремя. Когда-то надо быть спокойным, а когда-то надо гневаться, потому что гнев – это дополнительный ресурс, который возникает, когда препятствие выше, ну, выше обычной силы человека. Возникает гнев, и ты, чуть грех не сказал, да, свят, и ты с помощью этого гнева, ну, убираешь это препятствие. Гнев – это, Наполеон вообще говорил, это золото. Гнев. Прабхупада говорил, гнев ни в коем случае убирать нельзя. Без гнева ты вообще никто. Никто. Ты овощ. Гнев. Первый принцип преданного служения – это гневаться на этих, на безбожников. Безбожников. А потом остальные иди. Потом можешь писать у алтаря, что хочешь. Но если у тебя нет гнева, ты никто. Это очищающая сила. Это единственная стихия огня, которая ни при каких условиях не загрязняется. Вода, воздух, все остальное – оскверняется, и уже все осквернено, а гнев никогда. Если у тебя нету гнева, и ты такой спокойный, ты грязный, ты вообще представляешь себе помойку. И на эту помойку слетаются вот эти дуры птицы и рассказывают тебе, как дальше жить. Читаю, значит, это из древнегреческого. Невозмутимость, хладнокровие, спокойствие, душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность. В различных традициях скептицизма, атараксия, тесно связано, вообще мне напоминает атараксия, это какая-то, знаете, недееспособность какая-то, вот как-то вот ассоциируется. Тесно связано с воздержанием от суждений. То есть сиди себе в тряпочку. А кому? К властям вообще это очень кстати, атараксия. Атараксия у скептиков, целое ну, философское движение скептицизма, описывает состояние разума, а не чувств. О, вот это вообще интересно. И многие традиции говорят, о, никаких не чувств, холодный разум, гладь озера. Да без чувств ты вообще не человек. Не человек. Человек, знаете, что такое человек? Человек состоит из трех субъектов. Самих по себе уже живым. Это тело. Вот вы закопали, оно будет жить, волосы будут расти некоторое время. Душа и дух. И человек не душа. Человек – это все вместе. И если у тебя нет эмоций, переживаний, если нет вообще переживаний, вообще зачем жить? Ну, будь роботом, да. Да? Душа и дух, и вот это все вместе. А это, говорят, все, это вот новые видения, да? А скептик – это, кто такой скептик? Это человек, который ко всему относится недоверчиво. У Эпикура… Атараксия связана не с воздержанием от суждения, а с удовольствием. О, это прям как Бхактивиньяна Госвами, который заменил, что естественное состояние живого существа – это радость от своего могущества. А он написал, это Бхагавад-гита кончается, а он написал, что естественное состояние существа – это попадание в сферу ну, удовольствия. Вот этим отличается синий от красной Бхагавад-гиты. То есть попал в удовольствие, сидишь себе в лотосе, слюна течет и хорошо. Вот. Или радость от могущества, которая не зависит, которая зависит от того, что ты делаешь. С удовольствием. Эпикур определял удовольствие как отсутствие телесной боли, душевных страданий и тревог. Да кто ты без страданий и тревог? Чурка деревянная с глазами. Рядом с тобой будет кто-то умирать, а ты такой этот йог великий. Всем прощай. Вот. Нет, это не человек. А в буддийской традиции близко к архатам. Ну, все знают, да, архаты. Архаты считаются низким, эгоистическим, уровнем сознания, в противоположность бодхисаттвам, переживающим за благо всех живых существ. Вот вам и все. Приговор, так сказать. И теперь, значит, а почему все это, как рыбам прикармливают вот эта птица, вот эта дура-птица. О, медитация, о, хорошо, о, давайте вот это вот зависнем и поторчим. Торчки, понимаете? Самые настоящие торчки. Что говорит по этому поводу? А почему на это кидается? Потому что в этот момент уходит страх. Чем отличается и кажется, кажется. Во-первых, это от лукавого. Это анестезия от лукавого, а как анальгин уколол тебе. Потому что, что такое страх? Страх это когда я, страх бежит от лица Божьего, сказано, да? Много раз. Бхагавад-гита, самый...
А? Ну, вы говорили страх и любовь, да, противоположности.
Да. Что такое страх? Страх это ментальная боль. Есть физическая боль, есть астральная боль, есть ментальная боль. И страх за свое существование, вот это как я начинаю, у меня спазмы. Есть мышечные спазмы, есть мозг спазмируется, и я не знаю, что ответить, и потом задним умом, ой, я бы рассказал, надо было вот это, но у меня был спазм, страх. И поэтому, то есть это боль. Страх и это боль просто высокого уровня. И если я лицом к Богу, то есть я делаю то, что Он мне говорит, по плечу мне, не по плечу, то есть как раньше у памятника матросов было, матросы всякие там какие-то, я не помню, там матрос что-то или как там офицеры, я не помню, как это на памятнике было написано, не спрашивает, каким числом враг, а спрашивал, а где он. Вот так вот. Если ты в таком состоянии, то страха ты не знаешь. Страх у тебя вызывает адреналин и большую активацию. А если ты от Бога отвернулся, вот тогда страх тебя парализует. И вот, чтобы ты не понимал, что у тебя есть этот страх, тебе дают вот эти медитации. И ты в этот момент, тебе не страшно. И поэтому заглатывают все большими и маленькими пачками. Вот этот вот анальгин сейчас очень модно. И мировое правительство очень одобряет такие школы. Не запрещает никогда, да, вот молитесь себе там на здоровье. Вот. Значит, что такое природа и цель естественного страха? Страх он есть в наличии? Да, есть. Даже когда ты с Богом? Да. То есть это сигнальная лампочка, что опасность выше среднего уровня. Что придется тебе идти на свой страх и риск, говорят. Но это же не трусость. На свой страх и риск. Это просто вера в Бога. То есть придется напрягаться изо всех сил. Но вот эта дура птица, нечисть окаянная, это для опоздавших, это так название лекции. Дура птица, нечисть окаянная. Говорит, не надо напрягаться. Надо расслабиться, надо высоко вибрировать. Высоко вибрировать хорошо от радости хорошо сделанного дела. Вот я что-то получилось, и у меня аж вибрация это возникает. Это одобрение Бога. Потому что если ты сделал от одобрения Бога, у тебя вибрирует, и тебе даже не надо никакой похвалы. А если ты сделал что-то такое, а у тебя не вибрирует, ты начинаешь всех домогаться и говорить, посмотрите, как я тут хорошо сделал. Тебе надо одобрение со стороны получить, потому что отсюда не вышло. Потому что ты или на этом бензине, или на этом дальше вперед без бензина ты не едешь. Тебе надо обязательно одобрение получить. И вот тогда ты начинаешь всех дергать. И вот от дела, от победы, от своего могущества, это естественно. А вибрировать просто так, чтобы сбить страх перед проблемой, ничего не делая, я не знаю, как это назвать. Извините, анонизм, понимаете, извините за такое слово, но тут что-то точно подходит. Ты зря. Ты вибрируешь, но зря, понимаешь, с этого ничего не получается. Я хочу сказать, что сигнальная лампочка страха, опасности исправно горит у каждого. Точно так же, потому что у некоторых не горит, но этих людей надо просто или лечить принудительно. Знаете, какая самая страшная болезнь? Проказа, когда человек не чувствует боли. Оно уже сгнило, и он только почувствовал. Понимаете? Это значит, на тонком уровне он настолько безразличен ко всем, и тело его также безразлично. То есть, вот это проказа, прокаженные люди. И вот люди, которые занимаются медитацией, они ничем от прокаженных не отличаются. Они опасности не видят. Появилась опасность, значит, надо мучать с удвоенной силой. А потом ты превращаешься вообще в такое чудовище, те родные не узнают, у тебя все из рук валится, ты говоришь, я столько лет занимаюсь духовной практикой, и что? Вокруг меня там тысячи счастливых там стало или что-то, спаслись вокруг меня. Кому-то помог, слезинку кому-то утер, нет, сам себя спас, нет. Да вроде спас, ой, а вчера психанул, значит не спас, понимаете? Значит зря это. И вот это все нечисть окаянная. Итак, сигнальная лампочка горит исправно у каждого. Как, так как тело чувствует боль, ну, за исключением этих вот, у тех больных, которые давно занимаются медитацией. То есть страх чувствует каждый. Но, у одного это депрессия и обреченность, у другого это команда к бою. Третье, кто-то надеется на правительство, которое все разрулит, не понимает, что именно в правительстве сатанисты проводят ритуальное жертвоприношение сатане целого народа в каждой стране. Он еще до этого не понял. Вот. Но это не самые три категории такие безнадежные. Самая безнадежная категория это те, кто запрятал свою голову в песок высоковибрационной эзотерики. Вот. И там учит все мантры. И это образованные, к сожалению, люди, которых так не хватает нам в войне вот с этой инопланетной холерой. Вот этой вот. Вот. Эта дура-птица, нечисть окаянная, убила в них совесть. Она убила вот в четвертой категории совесть. В первых трех она еще не убила. То есть это самая опасная категория. То есть сигнальная лампочка горит у каждого страха. И вот, и сейчас некоторые люди называют, ну, как и некоторые люди, западные психологи называют наше время эпохой тревожности. Я зачитаю небольшая статья, которая говорит, что сейчас боятся все. Ну, чего боятся? Ну, я смотрю, это люди, которые лишены разума или занимаются какой-то там эзотерикой, или которые молятся каким-то богам, чтобы скорее спустились и на наше там это мировое правительство куда-то к ногтю там прищепили там. Да, ой, там это Челябинский метеорит, вот нам бы помогли, а почему бы это самое, да. Вот, я прочитаю. Западные психологи называют наше время эпохой тревожности, а главной причиной этого состояния называют новостную ленту и соцсети. Чем больше человек проводит время за их прочтением, тем больше ему кажется, что апокалипсис близко, и тем хуже он себя чувствует. Время безумия и отваги для некоторых закончилось. Ключевое слово для некоторых. Я хочу сказать, это статья не всех, но очень многих. Потому что некоторые еще безумны и отважны. Молодцы. Безумны и отважны. Потому что есть... Безумный это не значит, что у тебя нет ума и разума. Безумный это значит, когда не... И вот есть враг, и ты будешь что? Ты будешь вычислять его, измерять там штангенциркулем, вычислять. С врагом надо бороться. Вы знаете, как собака своих щенят защищает, да, ласточки от котов там своих этих я видел. Безумные, но это правильное поведение, это естественное поведение. И Бог им помогает, безумным, как поем мы песню, да, у Горького, по-моему.
Безумству храбрых.
Да, безумству храбрых. Вот. Итак, время безумия отваги для некоторых, к сожалению, закончилось. Началось время предусмотрительности, страха и медитации. Все кругом стали страшно рассудительные, предусмотрительные, духовными и принципиально аполитичными. А это политика, это не про нас. Мы же духовные. Вот. Действия, дружбы, взгляды и слова просчитываются вперед. В 10 вариантах сверяется с линией партии и коэффициентом монетизации. То ли вдруг разом выросло число рационального поколения, то ли его вырастили, то ли это какие-то сами по себе социальные процессы, то ли закономерные последствия страха. Люди боятся не то, что действовать, люди боятся даже говорить. Люди боятся не то, что говорить, они боятся даже повторять чужие слова. Даже на секунду показать, что им нравятся чьи-то слова, не соответствующие линии партии. Заткнись, замри, и, может быть, уцелеешь. Ну, может быть. Когда кто-то пишет о совершенно очевидных и всем известных фактах, ему говорят: спасибо за смелость. Смелостью стало просто сказать вслух об очевидном. Тем, кто попроще, все ясно, делай, как велено, начальству виднее, своя рубашка ближе к телу, проблема выбора по определению отсутствует. Тем, кто посложнее, им посложнее, конечно. Мыслительные процессы идут, сомнения и терзания мешают, но они в конечном счете выбирают компромисс. Я тут смолчу, тут послушаюсь, а там, когда разрешили, я как буду говорить. Систему все равно не переломить, зато меня не тронут, я могу делать дальше свое маленькое хорошее дело. И только какие-то совсем уж безумцы, забывшие о чувстве самосохранения, продолжают упорно не понимать намеков и уверены, что с плохим надо бороться. Как бы ни неравны были силы, безумных Дон Кихотов, конечно, сажают, стреляют первыми, но им хотя бы удается что-то изменить хотя бы в головах некоторых ближних. А страх – это чисто физиологическая реакция. Но мы же все так свято верим, что мы сапиенсы и состоим не из одной только физиологии. Ну, вот так вот, вот страшно, да? Страх нагнетается... Кем нагнетается страх? Вот скажите, кому выгодно, что всем кому-то было страшно? Если человек не имеет проблемы страха, он не пытается всем показаться всем страшным. Человек, которому страшно, он хочет ввести в страх остальных других, потому что тогда он чувствует себя в безопасности. И вот, пожалуйста, страх нагнетается специально теми, кому действительно страшно, кого за их деяния сложно назвать людьми. Может быть, же обратка, да? Талмуд: если гои узнают, что мы делаем, они нас убьют. Цитата. Дадим слово пророчества главному английскому еврею, главному раввину Великобритании, опубликованное сообщение в открытом доступе. Эпоха страха, так историю назовут когда-нибудь 21 век. Мы, евреи, являемся в этой области непревзойденными экспертами. Это говорит главный раввин. Прожив в этом состоянии целые тысячелетия, поэтому эпоху страха придется переживать в шалаше, объясняет главный раввин Великобритании Джонатан Сакс. Дальше его статья следует. Суккот, пожалуй, самый странный и непонятный еврейский праздник. Если про Песах, например, все ясно, евреи едят мацу, радуются исходу из Египта, Рош-а-Шану едят яблоки с медом, желают друг другу сладкого года, а в судный день постятся, молятся о прощении грехов, то с Суккотом решительно ничего не понятно. Зачем евреи строят шалаши, устраивают в них трапезы и некоторые даже спят? Праздник Суккот с его шалашами стал символом не только 40-летних странствий по пустыне, но и всех последующих изгнаний евреев. В том числе и последнего, самого долгого 2000-летнего. Ведь на протяжении многих веков евреи, живя в одной и той же или иной стране, не знали, насколько надежным является очередное их пристанище. И когда вновь придется уносить ноги. Достаточно вспомнить массовое изгнание евреев из Англии в 1290 году, в Испании в 1492, из Португалии в 1497. В 1306-м евреи были изгнаны из Франции, затем из Венгрии, Австрии, Германии. И дальше следует перечень практически всех стран. Нет ни одного места, откуда бы их не гнали. Так что Суккот с полным основанием можно назвать праздником небезопасности. Вот. Получается, может быть, не так страшен черт, как его малюют, да? Как говорят. Да. А вот давайте посмотрим на одного черта. Вот Герман Греф. Например, черт Герман Греф. С одной стороны, он показывает всем, что он такая дура птица. Он ходит в Садгуру. Знаете Садгуру? Садгуру, да вы что? Его, как какой-то там сказал, что там, ну, просто гуру нужен, ну, то, ну как конкретным уже идиотам, и Бхактивинода Тхакур говорит, что, ну, ну, глупым очень людям, или очень маленьким, или, ну, умственно отсталым, аутистам, а нормальный человек немножко-немножко, и он уже сам. А вот это садгуру, говорит, духовный учитель, и он ходит, этот бородатый, с Индии выписал все референдумы, симпозиумы, там какие-то корпорации, без этого садгуру у Грефа не проходят. Это Нацбанк России. Да? Вот, вот, такой, вот такая дура птица, и он говорит об этом, значит. Вот. А другую сторону, вот нечисть окаянную, свою другую сторону Греф прячет. То есть о чем СМИ помалкивают? Во-первых, этот Греф, этот черт Греф, тесно сейчас в последнее время связан с другим чертом Билл Гейтсом. Знаете, да? Он у него покупает, не покупает даже, берет в аренду цифровую платформу. Брать в аренду, и значит, все будут подчиняться цифровой платформе, вся Россия, матушка, значит, а управлять будет ей не Греф, а будет управлять ей кто? Кто сдал в аренду? Потому что это собственность, ну, не самого Билл Гейтса. Было, конечно, приятно думать, что вот удалось бы как-то ликвидировать Билл Гейтса, и сразу бы ликвидировалась вот эта вот цифровая грядущая вот эта вот концлагерь. Нет, там стоят настоящие лица, мы их не видим, конечно. Вот, и, ну, я уже говорил, он создал хороший клуб, который решает проблемы перенаселения, вот, и решение они уже приняли. Решение какое? Вакцинация. И эта вакцина не такая, как раньше была, ну, за ОСПУ, там, смысл ее другой, это другая совершенно, и смысл такой, значит, принудительная медицина и поставить прививки 7 миллиардам людей. Потому что 7 миллиардов людей, ну как раз они лишние. Как вы думаете, вы входите в эти 7 миллиардов? Или вы избранные в ближайшее окружение Билла Гейтса? Как, да? То есть это вас как-то касается. Патент номер в WQ2020, это год, 060606. Да, зарегистрирован 26.03.2020. Заявка Microsoft Билл Гейтс. А 22 апреля 2020 патент получил международный статус. Название. Название интересное. Смотрите, это прививка, а название у прививки. Где вы слышали такое название прививки? Система криптовалюты. У прививки такое название. Использующая данные активности тела. То есть твой кошелек будет зависеть от как, ну, чип будет считывать какие-то позывные, и от этого у тебя будет валюта или не будет валюты. Ты можешь покупать, продавать, рассчитываться и как-то функционировать в этом мире или нет. Вот она, прививочка. То есть есть деньги, есть 666. Вот. И там потом две страницы наукообразного описания идет, такие умные слова, не буду вас загружать. И финал этого описания. В тело вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности. И если активность соответствует условиям, то криптовалюта может быть использована. Чьим условиям? Чьим условиям она должна соответствовать? Личность, свобода, независимость. Продано за благо, которое дает чип под номером 666. Ну и кто управляет чипами, значит, руководит и за вакцинированием. Ну а общая цель в результате сокращения населения. Какого? Нежелательного. А который желательный кто? Религиозные люди останутся. Знаете почему? Потому что они, ну, неадекватные. Разум выключенный. Они подойдут. Подойдут. Подойдут для нового. И вот, смотрите, Москва. Ну ладно, Билл Гейтс, он где-то там. Закон о проведении эксперимента в целях социального урегулирования. Вышел закон и принят. Принят без обсуждения, быстро, без разглашения. Закон о неперсональных данных. Пересмотрели. Это я зачитаю, ну как, тезисно. Полномочия над людьми. в эксперименты на порядок больше, чем при карантине. Карантина нет, но ввели эксперимент. Есть украинская конституция, там есть какая статья, что никто не может быть подвергнут экспериментам без его согласия. Какая статья? Мы должны знать, когда вас придут два полицая и с одним доктором колоть, вы должны сказать, согласно 28 статье Конституции, да, никто не может быть подопытным кроликом. Вот. А 22 статья говорит о том, что, причем 28 статья, как и 27, которая говорит, что я сам, извините, за свое здоровье побеспокоюсь, и ваша помощь мне не нужна. Это 27 статья, и я могу сам. Вот. И 64 статья, да, 64 статья, говорит о том, что даже в условиях войны эти статьи отменены быть не могут. Никакие условия, никакое положение. Вот, а там, смотрите, уже отменяют. То есть огромные полномочия. Экспериментальный правовой режим. Это такой орган создается. Причем никакой прозрачности, никакой гласности. В этом координирующем органе нет ни представителей, ни партии, никаких, ни общественности. Подписан документ в то же время, одновременно. Ну как подписан? Как только объявили вот эту карантин, и пока все по домам сидят, с космической скоростью очень быстро начинают принимать документы. Их подготовили заранее. Очень быстро. Но я хочу сказать. Ошибка. Вы все слышали про окна Вертона, да? Окна Вертона потихоньку, потихоньку, потихоньку и проходят. И получается. А сейчас они делают не просто быстро, а очень быстро. Это как лягушку, если потихоньку подогревать, она сварится и сначала уснет, как под медитацию, и потом сварится. Но если кинуть в кипяток, она выскочит. Так вот, лягушка выскочила. Сегодня, вот прямо сейчас, уже сколько? Сколько сейчас время?
22.
Да, ровно в 12 часов во всем мире, во всех странах, в крупных городах, в том числе в нашем городе сейчас. Если бы не лекции, я бы пошел тоже туда. Вышли люди против принудительной вакцинации. Во всех городах. Киев. Я попозже, забегая вперед. Вот. Подписан документ развития искусственного интеллекта и робототехники до 2030-го. И кем подписан? Юристами Сбербанка. Людьми Грефа. Оговорено о недопустимости, смотрите, как интересные формулировки, о недопустимости специального причинения вреда человеку от цифровой системы. Но нужно еще доказать, что вред был причинен не специально. То есть, если что-то раньше что-то с тобой случается, ты идешь в суд куда-то, да, и какую-то там схаргу, заяву делаешь, то сейчас ты обращаешься к неизвестному какому-то цифровому полю, и тебе делают отказ, и ты ничего не можешь сделать. Некому обратиться.
А с какого это вообще числа пошло насчет принудительной вакцинации?
Сейчас. Вообще это называется «Начинаем Третью мировую войну». Это вышел клип ровно за год, день в день. Был такой клип. И в этом клипе было, как распространяется коронавирус, как что будет делать, какие люди будут участвовать. И ровно через год объявили, что в Ухане бахнул этот коронавирус. Ровно через год. И клип начинается с Ухани, потом идет в Америку, потом вот так вот. Они все это знали, Ну, об этом потом. Вообще об этом мы уже говорили, мы не будем говорить. То есть это специально. Или вот что сейчас, то есть им надо, главное что, чипировать людей любой ценой, всеми способами, по всем каналам. Например, если тебе поставлен диагноз коронавирус, а теперь сейчас на любую болезнь ставят диагноз коронавирус, и ты в больнице, а поскольку самоизоляции, больницы-то пустые, вообще-то тебе лечить-то нечего, но если ты уходишь с больницы с диагнозом коронавирус, ты должен, зачитываю, добровольно подписать согласие на установку приложения. Заставляет подписать добровольное согласие. заставляют подписать добровольное согласие. Это полный отказ от всех конституционных прав. Ну что это практически, значит, это приложение зазвонит, и в 4 часа утра ты должен сделать селфи и отправить. Вот ты в таком состоянии. То есть за тобой постоянный контроль и дистанционную, то есть твой пульс там уже где-то там тикает, и все про тебя понятно. Если что-то участился пульс, может куда-то пульс, может куда-то ты бежишь, и тебе сразу, а ну-ка селфи, где ты находишься, ах, ты не дома находишься. А если кто отказывается от этого, тех помещают, где ну, полностью конченые больные, которых там долечивают, там такие туберкулезники, и все, поднимают туда, будем тебя долечивать туда. Ну, люди смотрят и говорят, ну, пойдем туда. Вот. Вот, и поэтому сейчас, ну, поликлиники надо обходить, это, объявили, вот когда объявили карантин, и это под флагом чего? Забота о населении, да? Ну, что мы видим? Никакой заботы об экономике, никакой заботы о здоровье людей, никакой о социальном положении. А что налицо мы видим? А налицо есть усиление силовых структур и очень торопливая оцифровка идет населения. Очень торопливая. 5G, правда, отдельная история. И еще очень быстрое, негласное принятие заранее приготовленных законов без обсуждения. И власти показали, что такое для них человеческая личность. Потому что цифровизация проходит, мягко говоря, не очень публично. Про это не говорят. Говорят о чем угодно. Вот тот помер от коронавируса. Вот. Показывают, как с полицией там вот это кто-то завязался. И все, полицию победил, молодец. А в это время там законы, землю там побрали, уже попродали, там конституцию уже в России там меняют. Вот. Ну... Что они планируют? Планируют, я обращаю внимание, что будет после пандемии, потому что все встало. Все встало. И встало не потому, что и они теперь, как же они без экономики, они прекрасно проживут. У них подготовленный там этот коллайдер, там многие такие поля обрабатывать. Они обрабатываются вообще со спутника. Комбайн едет, со спутником управляет, кнопочку нажал. Я знаю, моя жена продает такие машины. Я знаю. Люди не нужны, понимаете? Не нужны. Поэтому будет огромная безработица. Это раз. Второе, как вот в Индии вот последние там годы, за миску с едой будете, там, как в 30-е годы, вот в депрессии в период будет... За миску с едой там на общественных работах, траншеи копать, где там техники не хватает, там вместо экскаватора, да. Вот. И дистанционное управление, слежение за всеми, дистанционное образование. И сенаторам поручено, вот в Америке, например, зачитывают дословно, часть кризисного коронавирусного уклада жизни обязательно перенести в будущую повседневность. В будущую повседневность. То есть коронавирус, не коронавирус, но режим будет вот такой. Конец цитаты. Вот почему-то они решили, что победили. Победили. И но они кинули лягушки в кипяток, она выпрыгнула. Вот сегодня, например, она очень выпрыгнула. До этого она выпрыгнула. Где там она выпрыгнула? Взять Белоруссию, да? Или взять там, что там еще? Какая еще страна есть? Швеция, да, Швеция. Вот. То есть их планы обнажились, понимаете? Когда постепенно, планы непонятны, раз за разом. А так все планы. Потому что законы принимают, и находятся люди, которые выкладывают эти законы. Вот. И тогда обнажился так называемый трансгуманизм. Такое красивое слово вылез со всей силой. Красивое слово. Я напомню, что такое трансгуманизм. Цитирую. Трансгуманизм – это фашистская, человеконенавистническая идеология. Отношение к людям как к биологическим экспериментальным объектам. Трансгуманистическая декларация Всемирной трансгуманистической ассоциации принята в 2022 году. И вот такой опус зачитаю с этой декларации. Необходимо отстаивать моральные права тех, кто собирается использовать новые технологии. Надо их поддерживать. Перед лицом технофобии и запретов. Кто будет брыкаться, типизации, образованию. Тех надо что-то с ними делать. Отстаивая права тех, кто проводит любые эксперименты над людьми. То есть претензия на ничем не ограниченную биотехническую вот эту эволюцию. То есть и человека превращают вне человека. У них такая животное, человек, потом киборг, потом вообще голограмма. Голограмма. И там есть тонкая голограмма. Вы слышали, наверное, что можно из тела вынуть одного душу, поместить в тело другого человека, да, и полностью будет сознание. Нет, это давно в России есть. Это очень похоже, знаете, на устройство, похожее на... Как это называется? Вот когда мозг снимают, как это называется, фотографируют?
Томограмма.
Томограмма, да. Вот те ложат, закатывают, там тысячи-тысячи этих электродов, такое электромагнитное поле, вытрясают из тебя душу, вынимают труп, труп, который дышит, все, закатывают другое тело, это чух, туда попадает, и ты раз и в новом теле. Это реальность. И это можно, и это самое можно сделать на другой какой-то информационный носитель, а можно сделать даже в голограмму. И можешь по космосу там погулять. Но главное, чем больше ты оцифрован, тем больше ты не живой. Не живой. Но доить тебя можно исправно. И ты еще будешь счастлив от этого. Да? Как коров вот доют, да? И они счастливы, потому что вымя уже жмет. Хозяйка пришла ласковая, подоила. А раньше они как-то жили без этого, ведь правильно? Вот. Ага. Угу. Трансгуманизм защищает право на достойную жизнь всех существ. Я читаю дальше. Трансгуманизм защищает право на достойную жизнь всех существ, о каком бы мозге ни шла речь. Человеческом, искусственном, постчеловеческом или животном. И мы сегодня уже видим, что закон отдает предпочтение не человеческому мозгу, потому что ну, слаб человек, а киборгам. Например, на Сахалине там уже есть система распознавания лиц. Стоит веб-камера, и видно, они просто фиксируют, что вот это он, этот человек, а фиксируют его еще настроение. Там есть 6 опций. То есть у него гнев или удивление, или что-то такое. И вот одну женщину там хлоп, а у ней там типа алиби, она, кто-то что-то не так сделал. Она говорит, да я же там была. Но поскольку было 60% совпадения, суд вынес решение платить ей штраф, потому что совпадение. Она говорит, так вот же другой человек, она говорит, ну человек может соврать, а машина нет. Вот, и поэтому вот, пожалуйста, оштрафовали на 16 тысяч, 60% совпадения. Искусственный интеллект, вот в почете. Распознавание эмоций каких? Гнев, страх, печаль, радость, отвращение, удивление. То есть робот распознает. А зачем он распознает? А, например, ты приходишь на работу, и тебе говорят, что ты должен делать, и смотришь. У тебя страх, удивление, восхищение, печаль или что-то. И в зависимости, как он считает, там по уголкам глаз, там вот, ну, есть это принципы, он тебя примет или не примет. То же самое в школу, в институт и так далее. То есть вот это будет фейс-контроль вот такой. Любое сомнение, которое вот права машина, не права, будет против человека. Это тоже забито в законодательном порядке. Американский доктор предупреждает, все начнется осенью. Ну вот осенью, которая вот будет. Вот он пишет, смертности от вируса никакой нет, просто они хотят отнять наши последние права и свободы. Это единственная настоящая причина происходящего. 5G может, первое, просто убить на месте. Второе, внушить галлюцинацию, слуховую или зрительную. Это абсолютно реально. А третье, звуковое оружие для разгона демонстрации. Ощущается как ожог. Особенно на легких это будет ощущаться. Вызывает бесплодие и рак. Проверено на крысах. В три шага. Первое. будет что? Ну, это для Штатов. Ну, сейчас везде в одном мире все синхронно делается. Вакцинируйся добровольно и свободен. Можешь идти за границу, на любую работу принят и так далее, и так далее. Второй шаг. Штраф и тюрьма за отказ вакцинации. Ну, или сиди вот дома, да? И третий шаг, всех и насильно завалят и воткнут. Завалят и воткнут. Но это не значит, что так будет, это значит, они так хотят. Вот. И через вакцинацию этот врач говорит, профессор, можно сделать тебя хмурым, агрессивным, дистанционно. Слушать все, что ты говоришь, и определять твое местонахождение. Ну, это, я думаю, никого не удивляет. И они очень торопятся. Почему? Потому что люди начинают понимать, что они делают. Потому что они все это быстро делают. Если что-то вот показывают по телевизору, и это исходит от правительства в настоящее время, это стопроцентная ложь. Стопроцентная ложь. Там правды вообще нету. Когда они включат, вот то, что я сейчас читаю, это профессор говорит, включат, когда 5G на полную мощность, миллионы умрут, скажут, что это вторая волна коронавируса, запланировано на ноябрь 2020-го, всего планируется 5 волн за 2 года самоизоляции. То есть, если кто-то думает, что они отменят, нет. Это вам вот из первых рук. И все это как-то торопливо и по секретности. И вот я хочу пригласить Джона Кеннеди, все знают, кто такой, да, в студию. Джон Кеннеди, которого убили. И за что его убили? Его речь буквально перед смертью. Что он говорил? Все думают, все гадают, за что же его убили? Что же его убили? Одни говорят, за то, что он хотел, сказал, что все-таки мы были на Луне, а те сказали, нет, космос закрывали в это время. Были на Луне? Он говорит, были, много раз были. Он говорит, не, и состряпали в Голливуде с какими-то киноляпами, сказали, да вот видите, это все студийная запись. Вот. Где-то говорит, нет, он сделал свою, хотел валюту, чтобы не вот это ФРС там рулило. А вот слушайте, что он говорит. Дамы и господа, само понятие секретность противоречит свободному и открытому обществу. Мы по своей природе и исторический народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора, запугивая вместо свободы. И эта система, мобилизовав многие человеческие и материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится в тайне, их ошибки скрываются, они оглашаются, она молчаливо наступает, не считаясь с расходами, слухами и не разглашая секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал гражданам избегать общественной полемики. Я прошу вашей помощи в важном деле информирования и предупреждения народов. Уверен, что с вашей помощью люди станут такими, какими они рождены, свободными и независимыми. Джон Кеннеди, президент США, убит в Далласе 22 ноября 1963-го, через несколько дней после этой речи. То есть он сказал, что он будет делать. Поэтому тот, кто сегодня говорит о различии народов, слуга сатаны. А именно это поет вот эта дура птица, нечисть, окаянная о различных уровнях сознания. Вот в Советском Союзе эту курицу малость придушили, и мир ахнул, какой рост пошел. Просто ахнули. Различия придушили, и все. Разделяя и власть, и уже стало... И кто еще сегодня не верит в конспирологию? Вот, согласно... Что такое конспирология? Все думают, конспирология это что-то такое, знаете, ночью собрались, законы приняли, там что-то такое, в тайне, на кладбище, или что-то такое. Нет, конспирология это когда ты не знаешь, что правительство выкинет завтра. Когда ты не управляешь своей жизнью, когда ты не управляешь своей семьей, своим городом. Потому что в Конституции, в каждой Конституции есть две статьи. Вернее, она одна, просто такая вилка. Ты можешь сам управлять своей жизнью, называется прямое народовластие, и второе, ты можешь кому-то поручить. Но сейчас поручать некому, потому что вот эти поручители, они оторвались от этой массы, и вот это народовластие, они, ну, кому-то его и нет. Кому-то его нет. То есть любое голосование сегодня это не волеизъявление, а передача своей воли людям, которые даже в этой стране не живут. Ой, я не верю в конспирологические теории. Да, конечно, конспирологи делают все для того, чтобы у народов оставалась иллюзия выбора. Как говорят христиане, первое, о чем заботится сатана, это чтобы все думали, что его нет. Что его нет. Ну и теория заговора высмеивается. А почему? Потому что без теории заговора очень удобно разжигать вражду. Когда заговор, то понятно, что нас травливают. А когда нет заговора, то понятно, кто виноват, вон они виноваты. И вот мы начинаем между друг другом. Потому что обнародовать факты конспирологии, то, что они делают, это означает прекратить межнациональную, межразовую, расовую вражду, фашизм и геноцид народов. Потому что естественное состояние народов – это дружба. Вот оставьте народы в покое. Дружба станет сама по себе, если специально не ковыряя болячку. Потому что ну, вражда – это же заболевание, это же понятно, да? Каждый на своем месте пашет свой огород, в гости иногда друг друга ходят, все нормально. Чем-то обменивается. Кто-то в отпуску пошел, посмотрел, о, а там у них вон, как интересно. Но родина все-таки лучшая, и никому не надо чужой земли. Кто где родился, там и пригодился, говорят, да? Потому что ну, он не просто так родился. Кто-то этим управляет, чтобы ты родился в самом подходящем месте для себя. Поэтому так любим эту родину. Никому чужой земли-то не надо. Вот. Ненависть разжигается централизованно, иначе разделять и властвовать не получится. Итак, поэтому тот, кто сегодня говорит о различиях народов, слуга сатаны. Это было последнее выступление Кеннеди. А вот последнее выступление Сталина. Я когда прочитал, я поразился, насколько они похожи. Насколько они похожи. Читаю. Это речь на 19-м съезде КПСС 14 октября 1952 года. Иосиф Виссарионович Сталин. Товарищи, разрешите выразить благодарность от меня нашего съезда всем братским партиям и группам, это, знаете, пришли из других стран. Он говорит, не просто дружба народов, мы должны быть все вместе, потому что иначе все, иначе не получится. Вы думаете, мы сильные? Да, мы сильные, но без вас мы не можем. Единство это обязательное условие, потому что разделяя власть, и тогда мы сами друг друга сожрем. Не та сила. А единство, потому что если нет единства, значит есть различия. Есть различия, вопрос времени, когда мы начнем их выяснять. И как. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям, группам, представителям, которые чтили нас съезд своим присутствием, или которые прислали съезду правительственные сообщения за дружеские приветствия, та-та-та-та-та-та-та. Буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой. Изменилась серьезным образом. Стала более реакционной. Потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Заметьте, мы говорим сейчас, свободы позабирали у нас. Речь была как в 52-м году еще. В 52-м году, сколько лет прошло, как актуально. Сталин говорил, они там забирают. Они не забрали то, что мы еще не отдали. Вот. Нет больше так называемой свободы личности. Право личности признаются только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций. Он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия, эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, пронести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше его некому поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических, демократических партий, понести вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой своей нации. Ему некому, его некому больше поднять. Так обстоит дело в настоящее время. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. То есть он говорит, что народ не просто толпа, а он как-то самоорганизуется все-таки, несмотря на то, что над ним паразитическая существует какая-то верхушка. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успех и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуют наши братские партии, да здравствуют руководители братских партий, да здравствует мир между народами, долой поджигателей войны. Это было 15 октября 1952 года и опубликовано в газете «Правда». Вот это была речь. И снова Кеннеди. Кеннеди. Это Кеннеди говорил на своей инаугурации. Смотрите, мы говорим «Америка против нас». Вы слышали, что такое, да? Знаете, когда мы говорили «Америка против нас», когда перестали глушить голос Америки, потому что Никита Хрущев вышел, когда завалили Сталина, и сразу голос Америки. Вот. Нет, голос Америки к Кеннеди не имеет отношения. Вот, он говорит, пусть каждое государство, желает оно нам добра или нет, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем все трудности, преодолеем любые испытания, поддержим своих друзей и остановим врагов ради спасения и укрепления свободы. Кстати, Кеннеди говорил, что это угроза с космоса, что ли. Он говорил про Луну. Почему Луну закрыли? Потому что когда они прилетели, как там увидели, там что-то что творится. Вот. И убили Кеннеди, убили его брата, потом шантажировали третьего, и потом дело закрыли. Их преследовали весь клан. Вот. То есть есть честные люди на всех уровнях. Мы остановим врагов ради спасения и укрепления свободы. Мы обещаем это. И более того, своим давним союзникам, с которыми мы имеем общие культурные и духовные истоки, мы клянемся в преданности, верности, верных друзей. Объединившись, мы ставим непобедимыми. И вот с этим он приезжал к Хрущеву, но Хрущев его просто послал. Вот. Хрущев уже был на стороне зла. И когда чествовали Черчилля и сказали, вы самый великий человек, который больше всего причинил зла Советскому Союзу. Он говорит, нет, больше всего причинил Никита Хрущев. Я говорю, польщен, но дело обстоит так. Вот он сказал так. Сколько вырубили, сколько насадил Сталин, сколько это все вырубили просто. Ну, просто мы уже от погоды не зависели тогда. Учебники Сталина, которые сейчас смотрят, ребенок на раз, и раз и уже и выучился. Сейчас и учебники, ребенок как тупой на них смотрит, не может ничего выучить. Ни математику, ни азбуку. Сталинские учебники сейчас возвращаются. Англичане, американцы покупают сталинские учебники, чтобы русскоязычных своих обучать. Все было. Ага. Новым государствам, которые мы рады приветствовать в рядах свободных стран, даем слово, что колониальная форма правления уходит в прошлое не для того, чтобы уступить место жестокой тирании. Мы не надеемся, что эти государства всегда будут разделять нашу точку зрения. Однако мы всегда будем рассчитывать на то, что они уверенно защищают свою собственную свободу. То есть Кеннеди призывает всех, говорит, защищайте свою свободу. Защищая свою свободу на своем пятачке, вы защищаете свободу всего мира. Потому что это как плесень расползается везде. Ее надо во всех местах гасить. Гасить. В универмаге там ты там без маски, там ты там, везде, на каждом, везде. Бой сейчас идет по всем фронтам. Фронта нету. Фронта нету. В каждой точке, где тебе противостоят, где попирается свобода, это бой. Война объявлена. Уже официально. Это была инаугурационная речь президента Джона Фицджеральда Кеннеди 20 июня 61-го. Поэтому тот, кто сегодня говорит о различии народов, слуга сатаны. Вот. И слово Сталин. Для нас особенно ценно доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народов. В борьбе против войны, в борьбе за сохранение мира. Наша партия, наша страна всегда нуждалась и будет нуждаться в доверии, сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений со стороны любой братской партии означает поддержку своего собственного народа и его борьбе за сохранение мира. Как выступили немцы, вот да, немцы выступили, и мораторий на 5 лет против принудительных прививок. Если бы они не выступили, возможен ли был сегодняшний вот этот день, когда весь мир выступил? Уже был прецедент, немцам было тяжелее, а сколько их вышло там? Сейчас нам легче уже. Когда английские рабочие в 18-19 годах во время вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь от России», это была поддержка. Поддержка, прежде всего, борьбы своего народа за мир. В Конституции есть интересное, я всегда заострял внимание, что каждый может своими силами обороняться хоть палкой, хоть законом, хоть чем-нибудь защищать свои права. И также защищать права другого человека. И защищая права другого человека, потому что другой человек может быть сейчас слаб. И ты защитишь его. К тебе подкрадутся, думаешь, когда ты будешь в силе? Нет, тебя сначала ослабят, они не дураки. Тебя ослабят, нет зарплаты, нет чего-то, нет. Потом тебе 5G подключат, потом когда ты к слабой придешь, и в это время, если кто-то сильный тебя не защитит, что с тобой будет? Поэтому я всегда говорил, когда читал Конституцию, что вот это важнее, защитить другого. Защищая другого, ты защищаешь себя. Ну, это по закону кармы даже понятно, да? Когда товарищ Торрес и товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против народа Советского Союза, то это и есть поддержка, прежде всего поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борящихся за мир. Что касается Советского Союза, его интересы неотделимы от дела борьбы во всем мире. После того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили звание ударной бригады мирового рабочего движения. При этом они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народа, томящимся под гнетом капитализма. Облегчили? Конечно. Потому что вся Европа была вынуждена жить хорошо. Потому что мировой буржуазии надо было прецедент, чтобы люди бежали из Советского Союза куда-то. Чтобы как-то пустить Советский Союз. Но как только Советский Союз расчленили, сразу же пенсионный возраст упал, то есть увеличился, пенсии сократили, и вся Европа стала, сейчас они теперь пашут и еле-еле успевают наскрести на то, чтобы жить. Как только, то есть уровень жизни в Советском Союзе регламентировал уровень жизни в Штатах и здесь. Как только Советский Союз загасили, сразу всем было все равно, как люди живут. Хоть зубы на полку ложить. Потому что, чтобы не было с кого брать пример. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические, рабоче-крестьянские партии, которые не пришли к власти, продолжают работать под пятой буржуазных драконовских законов. Русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей, добились победы. То же самое будет с этими партиями. Будет. Уже есть. Потому что вы думаете, вот этот вот протест кто организовал? Буржуазия, что ли, его организовала? Нет. Вот. А вот это прямо сегодня. Прямо сегодня. Обращение президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова. Знаете его? Нет. Это очень известная личность сейчас. Очень известная. Это генерал-полковник. Как гражданам России. Он говорит, нам необходимо, то есть их там закрутили больше всего. Ну, как бы закрутили больше всего, потому что ну, во время Первой и Второй мировой войны вот эти вот семиты, они говорили, Россия это или Союз, или самодержавие, или Советский Союз, мы будем говорить о России, потому что вот эти белые люди нас достали больше всего. Всех остальных мы как-то прикрутили, а вот этих нет. Если мы возьмем на карту и поставим флажки, где особо там борется с этой с пандемией, где лечат, мы увидим, что мы увидим? Мы увидим Америку, мы увидим Европу, мы увидим постсоветское пространство, там на Белоруссию как наседали, да, почему? Там белые люди, сейчас идет борьба против белых людей. Они сейчас как кость в горле вот этой вот мировой буржуазии. Все остальные там, ну, в Ухане раз, и все, там нет ничего. То есть Корея, бах, все. И никаких к ним претензий. А к белорусам претензии. Почему белые люди? Вот. Ну, я не к тому, что это избранная какая-то нация, я к тому, что мы им сильно мешаемся. Про Африку вообще ни слова. Кто-то слышал про Африку, что там сильно борется с коронавирусом?
Не слышно.
Нет, потому что негры их не интересуют. Не интересуют. Итак, вот он пишет. Мир действительно находится на краю пропасти, это не преувеличение, не метафора, это реальность. Но судя по очень низкой активности в соцсетях, люди либо не понимают этого всерьез, либо думают, что кто-то за них будет воевать и бороться. Либо вообще этого не знают. Хотелось бы вам прояснить одну важную вещь. Вы наберите этого Ивашова. Там у него много интересных там роликов по 5, по 20 минут. Пожилой человек, ну, был на должности, знает вот эти, что они там. Идет война, война на уничтожение, уничтожение всех нас. И не то, что, и то, что не рвутся бомбы и снаряды, не свистят пули, не рушатся дома, не значит, что сейчас мирное время. Мы в безопасности. Оружие врага, вакцинация, чипизация, цифровизация, искусственный интеллект. 5G облучение, развал образования и лишение нас с вами человеческих прав и свобод. Наше оружие, мозги, юридическая грамотность, соцсети, информация, гражданская активность. Вера, молитва, побеждающая светлая сила любви. Если вы думаете, что это мало, вы ошибаетесь. Этого более чем достаточно для победы. Но у нас есть проблема. Досталась она нам в наследство от советских времен или еще как-то, но нас приучили относиться к государству как к няньке, который за нас все решит. Нам всем давно пора проснуться и повзрослеть. Никто за нас ничего не сделает. Мы должны сами сражаться за свою жизнь и своих детей. И это надо твердо понять. Да, слава Богу, есть активисты, которые стараются бороться на переднем крае, сплачивая в себя единомышленниках, низкий им поклон и сердечная благодарность. Но вы что думаете, они одни смогут это без вас? Вы думаете, в один прекрасный момент какой-то смелый командир скомандует в атаку, и тысячи отважных бойцов ринутся в бой, погибая за вас? А вы будете наблюдать за этим в Ютубе под пиво и пиццу? Наверное, многих разочарую, этого не будет. И вот почему. Мы сейчас получаем то, чего заслужили. Мы были стадом баранов, думая, что можно не вникать в политику, не изучать законы, живя в свое удовольствие. И не надо на меня обижаться, я не слишком отличаюсь от остальных. Но самое главное, мы перестали быть единым великим народом, и это большая проблема. Наши деды победили именно благодаря тому, что сплотились перед лицом смертельной беды. А мы читаем посты в интернете, и максимум, что хватает, это лайкнуть. Ребята, поймите, сейчас мало лайкать. Сейчас недостаточно самим что-то знать. Надо активно распространять информацию, донося ее до каждого жителя. Того, что мы сегодня делаем, недостаточно. Не надо говорить, что я в этом не разбираюсь. Разберись. Не говорите, у меня нет времени, я работаю. Вам точно так же, как и всем, грозит смертельная опасность. Уясните себе простую истину. Никто ваших детей не защитит. Сейчас от каждого зависит жизнь народа и страны. Кстати, о детях. Сейчас такой закон, что ребенок достигает определенного возраста, ему дают паспорт. Ну, это даже не паспорт. Это раньше был паспорт, в котором ты был гражданин. Сейчас у нас никто в Украине не гражданин, сейчас мы эти мигранты. И не паспортный стол, а миграционная служба. И так вот детям будет выдавать сразу паспорт вместе с чипом. Если ты ничего не будешь делать, ваш ребенок просто пойдет на мясо. Просто пойдет на мясо. Если ты его не дашь ему образование, он точно пойдет на мясо, на органы. Потому что образование, те говорят, ой, давайте школы, вот закрывают школы, дистанционное управление, ну, дистанционно на компьютере. Те школы, которые сейчас есть, они уже не помогают. Там их учат чему угодно, только не тому, чему надо. То есть развращают. Как сказал, кто там этот, Стерлигов, Герман, слышали такого, да, такой интересный тип. Вот, он сказал, что в школах чему учат? Гомосексуализму там учат, разврату всякому учат, наркомании там учат, а физика-химия это факультатив, причем очень плохой. Поэтому те люди, которые сейчас вот, которые выросли, родители, вот сейчас, которые учились, захватили какие-то советские, постсоветские времена, они больше дадут своим детям, чем любая школа. Ну, мало образования, в интернете сейчас все открыто, пожалуйста, ну, мы можем и физику, и химию, ну все это есть. Выписать можно все. Вот. Сейчас от каждого зависит жизнь народа и страны. Или вы думаете, что Билл Гейтс, говоря об уничтожении 6 миллиардов человек, имел в виду не вас? От вас ведь немного требуется, просто максимально распространять информацию, писать петицию. Основную работу активисты уже сделали от вас. Нужно всего лишь несколько кликов. Только не надо говорить, что вы этого никто этого ничего не даст. Просто сделайте, каждый. Вместо фото котиков и собачек изучите Конституцию. Там не слишком много букв. Я в последнее время говорю здесь Конституцию, и говорю, и Конституция это практически священное писание в самом таком высоком вибрационном исполнении. Конституция, права человека. Потому что права человека это ответственность еще очень серьезная. Права человека это свобода. Как без... Раб не может любить, понимаете? Если ты не свободен, для свободы вы созданы, братья, но только бы свобода ваша была бы не для, как это там, не для уважения плоти, а любовью служите друг друга. Но без свободы вы никто. Без свободы ты раб, зомби или робот. Эти категории любить не могут. Чипизация, это сразу ты попадаешь в одну из этих категорий, в зависимости от... На тебя еще посмотрят, кого себя сделать. Кого сделать. Или просто отправить на органы. Вот. Но когда ты с любовью, когда ты человек, когда ты не зачипированный, когда ты хранишь свою свободу, с тобой сделать ничего нельзя. Они не могут нарушить этот великий закон. Не могут. Если бы могли, бы давно нарушили. Но это для чего делается? Потому что ну, много людей это понимают. Я вот хожу везде, никто меня не останавливает. В самые их осиные гнезда хожу, там это, без всякой маски. Вокруг меня 50 человек с маской, я без маски. Ничего мне не делают, потому что они как чувствуют. А я шпаргалки с собой еще ношу, если что, вот написано. Или там, ну, можно в айфоне там показать как-то. Вот. Потому что не все знают. Милиции, говорю, вы что, нацполиция, какая вы нацполиция? Вы в Америке зарегистрированы, вы к отношению к Украине не имеете. Что вы тут делаете вообще? Вот. Суды то же самое. И никто не останавливает. Но есть масса людей, которые думают, что они правомочны все это делать. И они боятся, потому что они думают, что это правильно. Что их страх оправдан, ну, что деваться, потому что по закону. И они, и эта полиция, и медицина так сильно заботятся об их здоровье, если их убрать, то вообще начнется беспредел. Да не это и есть беспредел. Вот. Поэтому надо информировать, и тогда те перестанут бояться, вот, и в первую очередь полицию информировать. Вот в последнее время мы сейчас этим занимаемся. Вот. Итак, узнайте, изучите Конституцию, там не слишком много букв. А то вас в очередной раз обманут. Узнайте, что такое нановакцина 5G. Прочтите на сайте мэра Москвы закон об умном городе. Не поленитесь вникнуть в суть программы дистанционного обучения. Я думаю, у вас волосы зашевелятся и вы станете значительно активнее. Но самое главное, вы должны и сможем объединиться, чтобы стать большим, дружным, сильным народом. И мы увидим, что мы не одни в своей квартире за клавиатурой, а нас много. Это и есть информационная война. Мы воюем информацией, поэтому мы должны быть вооружены и объединены. В противном случае враг будет пытаться столкнуть нас друг с другом в кровавой гражданской войне. Кто-то говорит, скажет, что-то информация. Может выйти вот так вот и все. Мне недавно позвонил один человек, верующий человек, христианин. И говорит, Виктор, вот скажите моей жене, что я перед Богом, а жена за мужем. А у них такая ситуация, денег нет, а они взяли займ в банке, и там выросла вот такая пеня, их сейчас просто опишут и с потрохами просто куда хотят. И я, как муж, вот так вот встану, никого не пущу, скажи, чтобы она не волновалась, а то она звонит всем это... там юристов, что надо делать. И я говорю, понимаешь, Славик, говорю, то, что ты говоришь, вот это ты это как муж станешь, это ну, для первобытного общинного строя подойдет. Ты у входа с дубинкой в пещеры и все такое. Но сейчас нет. Сейчас ты знаешь, кого набирают в полицию. Набирают в полицию не тех вот РЭМ или тот, кто за закон вот так вот аж не может уснуть, потому что закон где-то нарушает. Набирают людей, которые любят убивать. И их будут посылать, и им все равно, кого и за что унижать. Им это нравится. Им это нравится. Врачам сейчас усилили, там, если полиция 10 тысяч платит, то врачу, который придет колоть, будет 25 платить. Вот. И... уверен, будут врачи, которым все равно вот эта конституция и все, они потому что 25, когда никому нигде ничего не платят, а им 25, они же будут жить нормально, да? Вот. И подняли везде цены, им увеличили, а других как ничего не было, так и нету. Конечно, будет держаться за это. То есть бригады отобрали, и ты вот это встанешь. Я говорю, у тебя есть такая сила, что ты против вооруженных полицейских что-то сделаешь? Нет. Значит, отпадает. Но, говорю, ты просто должен взять Конституцию, прийти в суд и сказать, по закону ты прав. То, что с тобой делают, это беспредел. Ты должен доказать, что это беспредел. Что была вот пандемия, ты потерял заработок, все потеряли в этот момент заработок, а они требуют себя как будто... А по закону во всех странах, в Америке, в Германии, пока идет пандемия, всем это... Пособие давали. Это по закону. И по закону положено это делать в стране. Но раз они это нарушают, все. Они нарушают твои конституционные права. Но ты для этого должен знать Конституцию. Я говорю, пожалуйста, выучи. И вот тогда... и он говорит, ой, что-то жена вырывает трубку. И она говорит, ой, спасибо. Спасибо, я говорю. И вот тогда ты можешь сказать, а пока ты не такой... Сейчас мужчина означает вот это. Да, ты должен знать единоборство. Каждый мужчина, уважающий себя, должен знать единоборство. Ну вот должен. Должен уметь обращаться с оружием. Ну, все были в армии. Все знают, как стрелять. Я знаю, как стрелять. Как с гранатомета, с пистолета, со всего стрелял. Я знаю. Как обращаться с ножом. На. Это не значит, я такой Рэмбо. Значит, я могу себя постоять с палкой. Ну, каждый мальчик раньше был в какой-то школе, там, дзюдо, и это нормально, это мужчина. Если ты это не проходил, я не знаю. Но этого мало, тебе еще вот это, потому что если тут у тебя не будет знания законов, твое кунг-фу не сработает. Вот это мужчина. Ну, я могу сказать про женщин то же самое. Закон вообще надо всем знать, Конституцию надо всем знать, что вы зря сидите столько времени, ничего не делая за время вот этого всего. Так. Что мы читаем? А, мы воюем информацией, поэтому мы должны быть вооружены и объединены. А в противном случае враг будет пытаться столкнуть нас друг с другом кровавой гражданской войне, брат на брата, чтобы мы сами убивали друг друга. Нас постараются разделить и стравить. Вакцинированных с антипрививочниками, чипированных биороботов с нормальными живыми людьми и так далее. Но нам нельзя доводить дело до кровопролития. Это уже было 100 лет назад. Нельзя помогать врагу уничтожать нас. Вспомните, наконец, что мы великий единый народ, народ-победитель. Мы должны быть вместе, и в этом главный залог нашей победы. Ради детей, ради всего светлого будущего ступать некуда. Итак, еще раз скажу сегодня, что кто сегодня говорит о различии народов, слуга сатаны. Потому что это им и надо. Вот. Итак, и сегодня. Сегодня Киев. Вот прямо сейчас стоят на площадях. Вот прямо сейчас, в это время. В Киеве, в Запорожье, это площадь рядом с Радой. Одесса, Львов, Житомир, Хмельницкий, Иван-Франсков, Винница. Стоят огромные массы людей. И говорят, мы не хотим прививаться. И также стоят во всех других странах. В Германии, в Соединенных Штатах, в Великобритании. Везде, везде, везде. Мы говорим, ой, Штаты плохие, ой, Великобритания, там корона. Да, там корона, но там еще и народ есть. Они же там сами себе там кушать-то не готовят. Народ есть какой-то, да? Вот. Значит, для этой информации. В США в настоящий момент выплаты 3 миллиарда долларов пострадавшим от вакцинации. Билл Гейтсовской вот этой вот, предыдущей. 3 миллиарда долларов. Вы представляете, сколько там погибло, сколько уродов получилось, сколько аутистов получилось после вакцины. Ничего хорошего про вакцину сказать никто не может. Этот марш называется Medical Freedom, медицинская свобода. 6 июля 2020 года, сегодня. Итак, вот Ольга Четверякова, все тоже знают, наверное, у нее есть такая лекция, архитекторы новой реальности ошиблись в расчетах, и сейчас поворотный момент, и мы видим поворотный момент. 100% всемирная вот такая стачка не планировалась. Не планировалась. Ее сделали какие-то люди, какие-то активные люди. То есть, вот эти людоеды опять просчитались. Кто-то задумался, а почему вот у этих темных никогда не получается запустить процессы? Эти процессы они должны были запустить очень давно. Например, коронавирус должен был появиться по их планам в 2012 году. Они его задумали в 2010, распланировали, на 60 листах расписали, как все, что будет, как с Ухани все начнется, не вышло. Почему? Потому что кто-то взорвал два подземных города, куда они должны были там прятаться. Да. Было предупреждение, отсрочка. Почему не получается? Потому что главная какая сила движущая? Ну, это какие-то фанатики. У кого можно отнять разум у религиозных людей? То есть, по-другому сейчас это называется эгрегориальное сознание. Так вот, сейчас, в настоящее время, эгрегоры лопаются, как мыльные пузыри. Христианский эгрегор, буддийский эгрегор, вайшнавский эгрегор, там кришнаиды, не кришнаиды, мусульманский эгрегор, как мыльные пузыри. Почему? Потому что вдруг выяснилось, что организаторы вот этих вот, которые на самом верху, они занимаются такими вещами, что нормальный человек ему просто ни на какую голову не налезет. Не просто там педофилия, там просто кровавые жертвоприношения, ритуальные пытки, питье крови. И это регулярно. И без этого они туда просто не проходят. И поэтому, ну как, мягко говоря, народ разочарован. Разочарован. И начинает оттуда выпадать. И поэтому народом стало, как опиум для народа перестает быть опиумом. Потому что взять под контроль можно только тогда, когда люди добровольно примут в концлагерь. И где, как не добровольно, как в религии все вот это принимают. Ну, например, религия всегда этому способствует. Например, ну, такие слова «раб Божий». Или там вот у кришнаидов там такое «ниже соломы, терпеливее дерево, должен быть слуга, слуги, слуги, веди себя кротко, смиренно». Даже такое, это я просто цитирую, так написано в Писании, «как проданное животное» написано. То есть тебя продали, как корову, следующему хозяину, ты опять гриву там это опустил и все. Вот. И это считается финал апофеоз духовности, если ты так себя ведешь. Вот так это котируется. Вот. И вот такие вот рекомендации. И при этом говорится, что медитации, ой, ты разгневался, надо медитации, молиться, это тебе сатана нашептывает. Проводили эксперименты, у кого какая вибрация. Оказывается, вибрация, когда тебя подавили, и когда ты отступаешь перед опасностью, это самый низкий уровень вибрации. Человек, который в ярости бьет тебя плеткой, у него вибрации выше. Это о вибрациях. И нам говорят, что вот это самые высокие вибрации. Это ниже нижнего. Ниже быть не может. Тебя подавили полностью. И поэтому вибрации ниже, и я что-то не понимаю, что у меня мускулатура закрепостилась, что я что-то... Ноги ватные чего-то, да? Что-то соображалка не работает. Там перестало вот это все трепыхаться, вот как нитевидный пульс. Вот так вот. Вибрации опустили тебя, подавили. И это считается высокая духовность. Это самые низкие вибрации. Это научное исследование. Статья. Эгрегоры на базе различных священных писаний сегодня лопаются, как мыльные пузыри. Раньше управление шло через них. Несомненно, Библия, Коран, Бхагавад-гита являются важным историческим и художественными произведениями. Но с развитием науки эти книги и вся сопутствующая им литература полностью потеряли роль каких-то священных сочинений, в кавычках. Тот факт, что многие миллионы людей все еще остаются религиозными, является результатом необразованности широких масс. И поэтому что? Снижается образование. Снижается образование. Чем более необразованный человек, тем более становится религиозным. Чем более образованный человек, он смотрит и говорит, ну извините. Он образованный человек может проверить. Я, например, проверяю физикой, химией и математикой священное писание. И где подходит, я говорю, о, это оно. Потому что, ну, есть один создатель одних и тех же законов, и если там что-то не совпадает с математикой, с физикой и с химией, значит, ну, что-то обманывают, наверное, да? В РПЦ сравнили с фарисеями священников, которые пытаются показывать свое бесстрашие во время пандемии коронавируса. Это к тому, что сейчас за церкви. Вот. Как подчеркнул председатель синодального отдела внешних церковных связей, почти министра, да? Илларион, сегодня священникам необходимо не демонстрировать бесстрашие, а подумать о других. Такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию. Сейчас время не демонстрировать свое незыблемое стояние вере. Ну и я хочу сказать, примерно такие же рекомендации пошли по всех конфессиям, как под копирку, глобальному, ну, деноминациях, что свидетельствует о полном подчинении религии глобальному сатанинскому управлению. Кстати, ну не так давно, ну исторически не так давно, они все собирались в это, разные конфессии, которые на людях вроде воюют, буддисты собрались, христиане собрались, католики собрались, православные собрались. Из кришнаидов собрались там только почему-то организация ИСКОН. Кришнаидов много, очень много, да? Деноминации, только ИСКОН. И это было, как вы думаете, где? Город есть такой, весь в воде. Как?
А? Венеция?
Венеция, да. Пара друзей моих были в Венеции, говорят, шагу не шагнуть, чтобы какая-то чертяка с рогами не была нарисована в виде барельефа, там вот такой. Вот. Сатанинский город, да. Вот. И вот они там собирались. Что-то там это объединяться решили. Ну вот. Угу. Сегодня людям стало неинтересно в эгрегорах, они увидели нечто больше, разделять и власти стало труднее. Закон свободной воли не нарушаем. Это хорошо или плохо? Что его нельзя нарушить?
Это
естественно. Понимаете, кому-то хорошо, а кому-то плохо. Кому-то смерти подобно. Потому что для активных это очень хорошо. А для пассивных, для ленивых очень прискорбно. Им же тогда придется шевелиться, принимать решения. Я сообщу ленивым и пассивным страшную новость, что поскольку закон свободной воли не нарушаем, то никого нельзя спасти напрямую, пока он сам не зашевелится. Никто не придет. Пока ты поклоняешься злу или не сопротивляешься, тебе никто не спасет. Тебя достанут. Это наподобие, знаете, есть такой закон, который Иисус выразил как «пророка нет в отечестве своем». Слышали, да? То есть я могу вам рассказывать что угодно, вы там верите, пробуете, у вас получается, говорите мне спасибо. Но я не могу рассказывать это среди своих самых близких. Потому что здесь действует другой закон, закон любви. Я не могу быть гуру среди своих детей. Жена, муж не может. Не может. Потому что если кто-то кого-то начнет наставлять по какому-то поводу, это значит какой-то конфликт, чтобы преодолеть конфликт, надо из плоскости конфликта выйти на более высокую вибрацию, да, как там говорит. Но ты выйдешь, но ты назад уже не войдешь. Меня тогда перестанут любить как мужа, как отца, как гуру. Как отец и как муж я ценнее, чем как гуру. Гуру вообще нужен как врач, когда вот уже все, что-то с мозгом случилось, давай гуру сюда. Ты так должен соображать, все. Йога называется. Гуру это, врач, для бестолковых, он не нужен. Поэтому отец важно, отец, дети, жена, это важно. И поэтому пророка нет в отечестве своем, вы скорее поверите попутчику в поезде. Так и здесь этот закон, вас никто не спасет. Потому что без свободной воли, то есть она у вас не должна атрофироваться. Вы должны что-то сделать. Пускай плохо, пускай первый блин комом, как-то неудачно. Вы стратите что-то, но вы должны ее тренировать, иначе она вообще усохнет. И тогда все. У Пифагора, кстати, запись «Грех помогает ленивым». Великий грех помогает ленивым. Знаете почему? Слышали, да? У него 40 заповедей, это входит в первую десятку. Она третья по счету. У Иисуса там 10 было. Вот. Она переводится буквально как можно помогать в поднятии тяжести, но не в сложении ее. А суть такая, что у каждого человека есть ресурс. И этот ресурс для его дел. И больше ни для каких дел. Это значит, что ты идешь, это видишь, и сердце ёкнуло, ты помог. Это тоже твое дело. Не только, что шкурного интереса считается. Но если ты будешь помогать кому-то, который просто говорит, почеши мне там пятки или подай вот эту кружку, да, вот это вот. Ты своим ресурсом сделаешь работу, которую должен сделать он. И у этого человека отнимется счастье, здоровье, радость, человечность, все. Потому что все это прилагается к действию. Как к действию дается заработная плата. Вот ты поработал, тебе заработная плата. Вот на твое действие у тебя все это есть. Называется дхарма, защищает. Почему у тебя чего-то нет? Что-то ты с дхармой напутал там. А вот если ты за кого-то что-то сделаешь, ты просто отобрал у него часть дхармы и причитающиеся бонусы. А свои дела тебе просто делать будет нечем. Нечем. То есть грех двойной. Поэтому никто не поможет, если сам не зашевелишься. Зашевелишься – помогут. Почему помогут? Потому что ты еще сам шевелишься. Значит, жизнь в тебе еще есть. Надо ее поддержать. В общем, страху никогда не надо поддаваться. И не надо его замыливать всякими медитациями, этот страх. Надо просто менять реальность. Не поддался страху, будешь менять реальность. Поддался страху, или давай не будем о плохом думать, о хорошем, значит реальность тогда изменит тебя, но она тебя будет убивать. В период Великой депрессии произошла централизация денежного управления народами. Понятно, о чем я говорю, да? Создали ФРС, да? Федеральная резервная система. А в период Великого страха возникла на мировом уровне возникли права человека. Смотрите, депрессия и страх. В страхе нет ничего плохого. Но страх просто говорит, что Сейчас надо не просто постараться, а очень постараться. Не бежать, а постараться. Вот о чем говорит страх. И я зачитаю, вот когда была эта денежная, то есть, если ты в депрессию впадешь, или начнешь веселиться, есть, знаете, первое время чумы, то к чему это приведет? Вот пишет президент США Герберт Гувер, сегодня в Америке мы ближе всего к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо прежде в истории любой страны. Это он сказал 11 августа 1928 года. А в октябре 29-го разразился мировой экономический кризис, который начался с биржевого краха в США и продолжался до 39-го года. 10 лет! Это хуже, чем война. Если кто-то видел какие-то снимки, сколько народу погибло? Погибло как на войне народу. Параллельно используется термин «Великая депрессия», то есть этот период времени охарактеризовали. США, Канада, Великобритания, ну всех коснулось. И что самое интересное, значит, пострадали промышленные города, прекратилось строительство. И самое главное, в период Великой депрессии произошла централизация денежного управления народами. То есть народ ослабили, и до этого, ну этот банк не работает, значит пошли этот не работает в этот, а это стал один банк. И сейчас в мире находится всего один банк. Вы думаете, этот банк или этот банк, разные банки, там разные проценты, но это всегда один банк. Один банк. Если надо кого-то там к ногтю, где бы ты ни находился, под прикрытием какого-то банка, то все равно. Вот. А этот банк находится под Ватиканом. Все думают, от ФРС? Нет. Ватикан, он создал банк по международным расчетам и поместил его страна, которая, какая бы она ни была, в это страна-банк. Какая у нас страна-банк? Швейцария. Да, и там возник банк, и туда Ватикан привез всего лишь 60 тонн золота чистого. Ну так, привезли туда просто, первый взносик такой небольшой. Вот. И вот теперь ни одни международные расчеты не проходят без ведома этого банка. На самом деле это разветвленная сеть, потому что есть еще Лондон-Сити там, мы знаем. То есть я что хочу сказать, депрессия пользу ни человеку, ни народу не дает. А вот в период великого страха возникла на мировом уровне права человека. То есть когда страшно, и ты этот страх используешь, когда ты разгневался, и когда ты этот гнев используешь, тогда какой-то толк. Вообще, все, что у тебя возникло, вот так вот, не смотри это, духовно, недуховно, психовно, не психовно, религиозно, нерелигиозно, это надо использовать, потому что ничего, это нормальная реакция твоего организма. Ты же, у тебя нет претензий к организму, там вот раз поцарапался, пошла кровь, раз запеклось там что-то, да? Или там холодно, тело покрылось там этими пупырышками какими-то. Организм как-то реагирует, да? Обжегся, ожог какой-то, тебя что-то защищает. И твоя реакция, просто есть другие тела. Тела ментальные, астральные, будхические, как ни назови. И оно так реагирует. Это естественная реакция. И мы берем под контроль эту реакцию, и что получается? Получается беда. Знаете, когда человек, вот не обращая внимания на эту реакцию, нравится, не нравится, скажи, вот людей, которые что на уме, то и на языке, их может быть, у них немного друзей, но они у них есть, и их любят. А вот люди, которые сами себе на уме, они построили себе, как себя правильно вести, с ними никто и дружить не, они неинтересны, они фарисеи, они живут по правилам, они предсказуемые. Они неинтересны, у них ни семейное, ничего не возникнет, ни личной жизни. Почему? Потому что с трупом жить не очень как-то интересно. Вот, например, вот я бегу, и мне некогда, я куда-то тороплюсь, я расцарапал ногу. И организм сам думает, как там все зажило. И потом я смотрю на ногу, там царапина зажила, я даже не помню, когда это было. А если у меня много времени... Я останавливаюсь, смотрю, ой-ой-ой-ой-ой, может подорожник приложить, может что-то такое приложить, да? Начинаю вот это, ой, а вот тут что-то у меня такое вот. Угу. Когда я свое внимание концентрируй на своем теле, на любой точке, там останавливаются все процессы. И потом эта болячка так быстро не заживет. Почему? Потому что я обратил на нее внимание. Статистика, когда бастуют врачи, на кладбище в половину меньше носят. В половину. Это статистика кладбищенская во всех странах. В Израиле, в Америке, в Украине. Когда только забастовали, во Франции 50% что-то выздоравливают. Ну, потому что некогда лечить. Десятикратная прочность организма от травматологии до вируса, до любого вируса. Главное, не надо лечить. Не надо лечить. Как не надо лечить? А надо делом заниматься. Если ничего не делаешь, ничего не делаешь, ты начнешь обращать внимание, и ты сам враг себе. Ты свою эту иммунную систему саморегуляции разрушаешь своим вниманием. А когда тебе есть чем заняться, в любом священном писании, абсолютно в любом, написано примерно такой текст. Бог говорит человеку: занимайся то, что я тебе сказал, а я о тебе позабочусь. Вот это весь иммунитет, вот вся вам пандемия. Но если у тебя нет этого дела, которое бы ты вот это вот так вот занимался, и тебе ни славы, ни денег, ни аплодисментов, ничего не надо, тебе очень это нужно, ты это любишь, потому что свобода выбора, мы о свободе говорим, свобода выбора состоит не с того, чтобы выбрать между тем и тем, а выбрать между любишь и не любишь, а вот что любить, мы не выбираем. Мы не выбираем. У каждого своя задача, и эта задача – любовь. Любовь. Мы думаем, любовь это в позе лотоса и слюна от удовольствия. Нет, это не любовь. Любовь это когда ты что-то делаешь, и это потом всем нравится. Мы говорим, вот от Бога специалист. И тогда всем хорошо. И никакой конкуренции нет. Так вот. А про великий страх. И тогда страха нету никакого. Великий страх. Период всеобщей паники во Франции 14 июля 1789 года. Скопление войск вокруг Парижа, очень похоже на сегодня, смотрите, спровоцировало восстание. И толпы, знаете, когда крысу загоняют в угол, да? Она такая бесстрашная становится. Вот. А если оставить лазейку, вот они... И наши вот эти сегодняшние, которые хотят нас чипизировать, они немножко вот сглупили. Не оставили выхода никакого. Скопление толпы парижан захватили Бастилию. Ну все знают, Бастилия рухнула, это такой знаменательный. В провинциях вспыхнули бунты, восстание крестьян и низших сословий в обстановке слухов об аристократическом заговоре, прям как сегодня. Короля и его приближенных. Крестьяне восставали против землевладельцев, нападали на дворцы, уничтожали документы. Ух ты, как хорошо. Уничтожали документы, где всем было написано, кто кому что должен. Да? Вот. И нам сейчас вот эту цифровую базу надо уничтожить. Кто как, потому что это же, ну, это ж, какой у кого правильно дом, этот донорский там этот орган тикает, да? Чтоб всем понятно, с кого если что брать. И самое главное, Национальная учредительная ассамблея объявила отмену феодального правления и приняла декларацию прав человека и гражданина, которыми пользуемся до сих пор. Вот что у нас сейчас? Вот великий страх и герои, или великая депрессия и побежденные. Что у нас? А я хочу сказать, у нас будут и те, и другие. То что выберет? Или в депрессию, или ты... А что я могу сделать? Выучи конституцию, присоединись там, который возражает, дай отпор на своем уровне. Природа устроена так, что, знаете, вот муж и жена встретились, и там третий говорит: смотри, какой великий человек. Вот кто она? Ну кто она? Вот вы не пара. Вы живете, да, дети есть, да. А я говорю, самолеты сталкиваются только на одной высоте. Если вы разного птицы полета, понимаете, и к вам придет враг, когда он придет, он будет ровно такой, что вы с ним можете совладать. Не будет такого, что придет какой-то сильнее вас. Не будет. Если, знаете, когда он сильнее враг? Когда вы в Великой депрессии. И ваш враг не тот, кто придет вас чипировать или что-то делать, а ваша лень и бездеятельность, привычка лениться. Потому что как этот, лучше сгорю, ну с печки не слезу. Вот так вот. Ну и там, в великом страхе, в великой депрессии, экономический кризис, людям плохо. Но в чем разница? Разница в сплоченности. И потому, кто сегодня говорит о различии народов, тот слуга сатаны. Итак, хорошие времена порождают кого? Кого? Слабых людей они порождают хорошие времена. Слабых людей. А слабые люди порождают плохие времена. А плохие времена порождают кого? Сильных людей. А сильные люди порождают кого? Хорошие времена. Понимаете, к чему я клоню? Поэтому плохие времена – это время трансформации из слабого в сильного. И я хочу вам зачитать, что было в великом страхе, вот это говорил, вот это вот, права человека, декларация прав человека и гражданина, аж того года, когда снесли Бастилию, я вам зачитаю. Сначала преамбула. Представители французского народа, образовав национальное собрание, полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими является единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств. Круто, да? Смотрите, аж мурашки такие, да? Представители французского народа, образовав национальное собрание, полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими и являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в торжественной декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека. Вот вам религия. Вот это правильная религия. Чтобы это... Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов Общественного Союза, постоянно напоминала об их правах и обязанностях, чтобы действия законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большое уважение, чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает, провозглашает перед лицом и под покровительством верховного существа следующие права человека и гражданина. Я вам прочитаю статья 1 и статья 2. Ну как вот раньше там... Ходят эти дилеры, дают попробовать духи, понюхать, а потом хочешь, купишь, да? Вот. Статья 1. Люди рождаются и остаются свободными в равных правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. Что это имеет? Больше приносишь там в правительстве, туда тебе. А ты, если там руки короткие, не выученные, ну тебе там делать нечего. В этом только смысле. А так? Статья 2. Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и, внимание, цель всякого – сопротивление угнетению. Я знаете, что хочу? Вот некоторые штатские говорят, что вот русские песни в тоске. Слышали, да? Вот тоски и там, ой, мороз, мороз, не мороз меня, или что там еще там. Вот тоскливые какие-то песни. Вот. Я хочу сказать, что капиталистический, украинский тоже, вот веселый, дай нам, да распадай вот эти веселые. Капиталистической немощи просто нечем понять глубину неоцифрованной человеческой души. Просто нечем. Ну вот нечем. Вот я хочу, вот, чтобы вы вспомнили песню такую. «Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось». Бернес поет. Помните, да? «Темная ночь». «Радостно мне, я спокоен». Смотрите, две строчки. Открываю Бхагавад-гиту, читаю. «Радость от своего могущества». Есть? Есть. «Сила победы, нравственная чистота». Есть? Есть. То есть это симптоматика нахождения рядом с Богом. Сила, победа, нравственная чистота. В одной простой песне. Вот. И это вообще песня любви. «Темная ночь». Песня любви, верности, радости, силе, победе. И таких песен множество. Множество. Нам какая-то религия нужна. Я хочу, вот, чтобы мы вместе послушали. Кто-то скажет, ну а к чему это? А песня любви. И тот, кто любит, с ним реально ничего не случится. Но вы знаете, влюбиться может не каждый. Влюбиться может только тот, у кого есть реальное общественное дело. Так говорят веды. И там расписано 5 типов брака. Есть такие дела, такие, 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 такие. Все, что между ними, называется развод и вожделение. И никакой личной жизни. Любовь – это дополнительный ресурс. И вот тогда ничего не случится. Вот она, высокая энергетика. Если мы возьмем Кибалион, кто-то размечтался о высокой энергетике, да? Берем йоги, йоги, индийские йоги. Там есть 7 самых крутых упражнений. Из них самое наикрутейшее называется дыхание сердцем. Я не знаю даже, что это означает. Дыхание сердцем. То есть вот эти все лотосы, вот эти железные рубашки, то вообще тихо отдыхают в стороне. Есть дыхание сердцем. Но там маленькая сноска. Если супруги живут и никогда не ссорятся, это больше, чем дыхание сердца. Больше. А вы, ребята, просто, ну, первоклассники. Берем веды, Там написано, вот берем это, берем авторитета кого там, Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур, он говорит, ну да, Шримад Бхагаватам, вон, видите, там, на одной полке не помещается Шримад Бхагаватам. Он говорит, это все, ну, хорошие рассказы, но самое главное, это отношения с Богом. Знаете, что такое отношения с Богом? Отношения с Богом бывают родительские, там, приятельские, рыцарские, всякие-всякие, там, в общем, 5 плюс там 7, ну, 5 плюс там еще, ну, основных, в общем, 5, не будем далеко, вот, 5. Это значит родительские. У тебя с родителями все в порядке в отношениях? Нет. У тебя с Богом родительских отношений нету. Тебе дам комплект личностных отношений, где нет никаких правил. Правила есть на базаре. Правила есть где-то по трудоустройству, где-то там продал свое время. А здесь правил нету. Потому что с Богом. Там ты не считаешь, кто кому сколько должен. Как только ты расчет в семью, все, валится все. Безбожие. Страх, ты считай, как бы тебя там не обманули, понимаете? И вот там, где, вот где Бог, вы где ищете Бога? Но семьи не будет, рода не будет. Раньше, вот славяно-арийские веды, смотрите, там вместо Бога говорит род. Род. И вот Бог, вот род, вот он тебя родил, потом вот, вот род. Здесь говорится парампара, там, цепь утинической преемственности. А мой есть отец, есть там дед и так далее. И в конце концов вот к этому Богу идет. И когда у меня есть сознание рода, тогда во мне сила всего рода, который был и который будет. Тогда у меня все в порядке, тогда будет любовь. Потому что у меня есть еще и призвание, что этот род должен сделать здесь. А если я такой безродный, то я безродный. И чем бы я ни занимался, я не в этой цепи нахожусь. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Любви не будет. Любовь – это дополнительный ресурс к делу. Если дела нет, то тогда у меня нету любви. А если нет любви, ты уже угасающая свечка, и вот они приходят, темные силы. Для чего? Разжечь эту любовь. А с чего начинается разжигание любви? Скажите. Вообще, почему любовь утухла? Ты перестал рисковать, ты перестал быть храбрим, перестал быть смелым. И они тебя окружают, хотят заплевать твою эту свечку. И ты должен возмутиться и сказать нет, проявить гнев праведный. И вот тогда начнется любовь. Пока ты не стряхнешь себя, вот с этого начинается любовь. С огня, очищающий огонь. Ты скинешь с себя все вот эти рамки. Ты был такой духовный. А духовность ли это, что тебе просто, ты просто очень удобен, когда ты по этим правилам тут маршируешь кому-то. Вы посмотрите, они хоть одно правило соблюдают, которое сами там навязывают. Нет. Что хотят, то и делают. Что хотят, то и делают. Во всех смыслах. Главный раввин Израиля выпустил книгу, говорит, гоя можно, еврей может гоя убить в любой момент. В любой момент. Почему? Ну, просто так. Они не считают за людей. Вот. Я не за еврейство. Я за сионизм говорю. Сионизм таков. Потому что еврей может быть человеком, а сионист, ну, если он пришел к этому, это гибрид. Гибрид. И там уже совести давно нету. Совести нет. Там есть хуцпа. Хуцпа. И если, на прошлом я говорил, если 3 категории лиц можно судить, то эту категорию лиц судить нельзя. Ее надо просто останавливать. И для этого нужен гнев. Рассудительность нужна для какого-то суда, а гнев нужен, чтобы остановить. И этого не избежать. Кто-то говорит, а может без скандала? Нет. Есть такой, стримоусов. Кто-то смотрел? Смотрели, да? Стримоусов. Приходит в эту там, в Раду, дун-дун-дун-дун-дун, а его там не пускают. Он там и мат допускает, врывается за штаны этого главу администрации, говорит, ты что, сволочь такая. Открывает, говорит, заходите, люди, добрый день, открытых дверей. Там что-то свет им отключали. Вот так. И все. И что этому стримоусову было? Нет. Или заходит вот так. Надо проявлять гнев, где они просто в наглые, в нарушении всех законов делают, ты идешь, это проявляешь. Вот так вот. Где-то надо закон, а где-то вот и так, извини, надо так делать. Напомню вам этого знаменитого христианского святого Николая Мерликийского, которого святым сделали не за множество чудес, которые он до и после совершил, а за чисто драку, который он учинил на Первом Вселенском соборе. Когда вышел там с Египта один и начал что-то говорить, в общем, что-то диаметрально противоположное, вот то, что они там хотели. Он вышел и говорит, вы что, ребята, он мерликийский, Николай, угодник. Вот, что, он же не то говорит, они тихо-тихо, мы же не на базаре, мы же у нас же тут все толерантно. Вот тот ободренный опять начал говорить, тот вышел тогда и нокаутировал его, не слабый был человек. И тот вот так вот закувыркался, ему анафема, и трем ведущим собрания в эту же ночь. А они ему что там анафему, что все, крест на нем, как на нигде не может никакие посты принимать. Приснился Иисус Христос, положил руку и говорит, вы Николу моего не трожьте, он угодное Богу дело совершил. Троим сразу приснилось, и они его сразу, вот за что, понимаете? За что? За обычные. То есть, если у тебя можешь хорошо говорить, говори хорошо. А если нечем, косноязычный там или что-то, значит, бери, чем Бог тебе дал. И я еще говорю, проблема никогда не будет выше твоих сил. Всеми способами сопротивляться, потому что свобода – это священное право тебе дано. Если ты ее отдашь, ты Бога предаешь, потому что ты даже как храм Бога, туда поселятся просто бесы какие-то. Вот страх, это уже бесы в тебе сидят, понимаешь? Бесы, ты уже осквернил этот храм Бога, если ты испугался. Вот. А ты должен стать аватарой Бога, написано, аватара. Сын Божий. Когда-то сын делает примерно то, что его отец, а мы что? Такие же самые. Итак, самое опасное в этом мире что? Дура птица, как называлась лекция, кто помнит? Дура птица, нечисть окаянная, да. Которая нам говорит, тихо, тихо, медитации, может помолимся, может вот это вот, нечисть окаянная. Я думаю, я донес основную мысль, вопросы, если есть. Потому что эта дура-птица, она не такая уж и дура. Она совесть ликвидирует в тебе. Совесть. Потому что ни одним другим методом совесть ликвидировать нельзя. Об этом пишет Бхактивинода Тхакур. Не, извиняюсь. Не Бхактивинода Тхакур, а его сын пишет. Бхактисиддханта Сарасвати, да. Он пишет, что ни одна сила в мире, во Вселенной, не может остановить человеческий дух, кроме организованной религии. Ни одна другая сила просто не может, ни под пытками, ни нищета, ни голод, ничего. Но организованная религия это может. Птица дура, нечисть окаянная. Вот что такое сегодня организованная религия.